Дайте, не надо. Так, мы будем говорить про... Точнее, я буду говорить. А вы мне будете задавать вопрос сразу про регламент. В общем, когда хотите задать вопрос, поднимайте руку. И я, когда заканчиваю мысль, так к вам обращусь. Да, Данечка.
Практика будет?
Практика будет твоя. Ты что-то там придумала. Я знаю. У тебя есть еще 20
минут. Я по нему докладываю,
или общий? Нет, по-моему, не будет. Значит, ТНВД, работа с игроками, вещь довольно большая, я все рассказывать не буду, потому что у нас еще два замечательных докладчика, это Леша Кригин и Алена Аникеенко. Вот, значит, я расскажу про самые первые этапы работы с игроками, с чего она начинается и там, и про конец, а про середину расскажу конец. Значит, с чего начинается работа с игроками? Работа с игроками начинается в тот момент, когда вы решили их позвать на свою игру кого-нибудь. Вот. В этот момент надо придумать такую вещь, как анонс. То есть некий текст, который там куда-то вывешивается, там, например, на дубах, на поляне, еще где-то, там на каких-нибудь дубовых сайтах. Ну, в общем, это по-разному везде. И этот текст, он должен быть крайне выверен. Он должен быть выверен, потому что он небольшой, то есть, ну там, страничка максимум, лучше меньше. Вот. И... Два предложения.
Я больше не серию. То есть дальше либо интересно, либо неинтересно.
Ну, вот нужно, да. Нужно, чтобы первые два предложения были самые интересные, чтобы Иля поехал. Если Иля не хотите, Иля, делайте первые два предложения неинтересными. Это на самом деле тоже очень важно, потому что анонс – это первичный фильтр. Первичный фильтр – первичное привлечение людей. Люди, которые прочитают ваш анонс, сразу решат, интересные им это или неинтересные. Вы должны это использовать для того, чтобы, во-первых, привлекать тех людей, которые вам нужны, и отталкивать тех, которые вам нафиг не нужны. Потому что вторая категория почти что всегда есть. Ну, то есть, там, есть очень редкие игры для всех, но это редкие игры. Чаще мы делаем игры там, на какую-то конкретную целевую аудиторию. Соответственно, чтобы написать такой анонс, нужно, во-первых, определиться с этой целевой аудиторией, кого хотите видеть на своей игре, кого, в общем, вы не хотите видеть на своей игре. Написать какой-то текстик и потом его внимательно вычитывать. То есть работа над анонсом, она вот самая большая, наверное, во всем игростроении по соотношению там, часов, потраченных на слово. Потому что каждое слово в анонсе, оно очень значимо, да, потому что это очень короткий текст, первичный фильтр. И его прочитает как раз больше всего людей. То есть на сайт зайдут уже там, скажем так, те, кого анонс заинтересовал, те, кого какой рекламкой своей привлекли. На анонс прочитают там, ну, практически все, да, в тех местах, где вы это развешиваете. Поэтому анонс должен быть выверен. Самый простой метод выверения – это нахождение, соответственно, там, двух, трех или сколько-то человек, соответственно, во-первых, которых вы хотите, чтобы поехали, и там несколько, которых вы не хотите, чтобы поехали. И, соответственно, вы даете им эти анонсы, и те, которые хотите, чтобы поехали, они в результате вот этих всех итераций должны сказать: «О, да, суперски! Вот, кстати, вот теперь я точно поеду». А те, которые там не хотели, они скажут: «Не, да, это какое-то унылое говно». Точно не поеду. Я же: «Да, все, спасибо, ваше мнение очень ценно для меня». То есть на это вот, да.
А что делать в том случае, если те, кого ты не хочешь видеть, почитали, то сказали, что хотят видеть?
Работать дальше.
Работать дальше, интеракционно. Ухудшать его, это тебе, ну, будет их восприятие до тех пор, пока они не перестанут так думать. Вот. Соответственно, это первая часть. Вторая часть идет, когда люди уже там зашли на ваш какой-нибудь сайтик, либо на какой-нибудь ваш семинар, либо еще куда-нибудь. Вот. Возникает вопрос выбора роли. Вот. Выбор роли – это второй этап работы с игроками. То есть первый, он наиболее такой анонимный, по сути, да, вы делаете там послание куда-то, и потом люди либо приходят на ваши ресурсы, да, или к вам общаться о вашей игре, либо не приходят. Вот вторая – выбор роли – это когда они уже к вам пришли. Вот. Здесь крайне принципиальный следующий момент. Есть очень много плохих примеров, как не надо писать список ролей. И там очень многие игры следуют этому каноническому шаблону. Обычно это выглядит следующим образом. Король, там имя, одна штука. Значит, свита короля, 3 штуки. Гвардия короля, 20 штук. Вот, то есть, и, соответственно, там, понятно, квартал ремесленников, там, цеховой мастер, имя, 1 штука, там, мастера, там, 3 штуки. Уже имен нету, конечно.
А можно без имен?
Нет, нет, у самых главных должны быть имена. То есть там у короля.
Нет, я без имен писала.
Можно и так, да. Вот, короче, в чем, ну, то есть, проблема такого, самая основная, такого списка ролей, потому что, ну, играть там цехового мастера без имени, да, которого ни черта не написано, ну, у человека очень вряд ли, да, возникнет желание на самом деле. А мастер, если, ну, то есть, мы предполагаем, что мастер написал это не просто так, что ему на игре действительно нужны те самые 20 стражников, эти 3 цеховых мастера ему тоже нужны, и без них на игре будет плохо. Если это не так, то, в общем-то, непонятно, зачем вообще ему пишут эти роли, если ему нафиг не нужны эти персонажи. Вот. Значит, а если они нужны, то эти персонажи должны быть как-то описаны, и описаны таким образом, чтобы человек, прочитав это описание, действительно подумал, о, понятно, прикольно, но не по мне. Ну или прикольно, вот точно, вот это я хотел бы поехать играть. Вот, то есть один из хороших примеров там как-то и так делалось, это, например, игра «Ведьма». Не знаю, у них сейчас сайт лежит или стоит, но вот там, собственно, было для каждой роли написано несколько абзацев, по которым, в общем-то, уже образ складывался, и можно было понять, ты хочешь это, не хочешь это.
То есть ты предлагаешь, чтобы, допустим, игра 30 человек, и вот каждого человека там
вот
расписать, да?
Я ждал этого вопроса. Нет, на самом деле нет. То есть можно написать гвардия, ну то есть вот у меня в статье, которую я сейчас цитирую, вот, мою лавку, значит, есть там хорошее описание про как раз, там была, по-моему, хромовая стража. Смысл следующий, то есть если вы напишете там, хромовая стража, 5 человек, ну, все понятно, про это можно говорить. Вы можете написать следующее, хромовая стража, 5 человек, этот орден создавался когда назад, да-да-да, туда отбирались лучшие люди своего времени для того, чтобы сохранять храмовые сокровища, на которые посягают воры, маги и самые там изощренные умы со всех концов королевства, которые хотят наложить свою грязную волосатую лапу на эти сокровища.
В общем, дать понять каждому игроку, что он там не просто так, а он офигенно нужен, он офигенно крут, да?
Да.
Если поедут им страшно, то почет и респект.
Во-первых, почет и респект, во-вторых, понятно, что делать. То есть он будет понимать, что вот там как бы, ну если не каждые полчаса, то каждый час кто-нибудь будет пытаться добраться до этой казны, маги будут кружить вокруг него, там, соответственно, шпионы просто с горстями свисать со стен. Ну, понятно, это
фигня. Поедет на игру и будет 2 дня бухать в костре.
А это нам расскажет Леша. Да. Вот, я не буду поэтому отвечать на этот вопрос. Вот, то есть, описав это дело, потом, соответственно, уже, ну, то есть, если вы таким образом описали, человеку уже будет там какие-то...
Так говори, я просто проверяю работу.
Значит, образы, и уже о нем он будет стучаться и говорить не просто, вот, я бы хотел там куда-нибудь к тебе, куда надо. Вот, потому что, ну, такие вопросы, на самом деле, мастеров больше всего напрягают. Ну, по понятным причинам. Вот, я к тебе найду домик, но я не знаю, куда,
ну,
куда
тебе надо. Ну, допустим, вот, извини, я еще раз перебью. Вот сейчас, когда выложили заявку, то есть, ну, там, белым по-русскому написали, что вот обращение игроков к мастерам. А придумайте мне что-нибудь, чтобы я к вам поехал на игру, это будет расцениваться просто как неуважение к мастерам.
Да. Вот, ну, то есть...
Кого-то не уважает.
Вот, значит...
Нет, одно дело, допустим, ко мне подходит человек, да, я говорю, я вот, знаешь, подумал, вот, я хочу поехать в эту локацию, например, вот этим, вот, придумай, помоги мне что-нибудь придумать вот с этим. Это одно дело, да, можно. А когда просто человек приходит, он от балды, ну, я хочу поехать, ну, вот ты, я только не знаю, куда и кем,
и
что.
Да, и у меня есть столько написанных ролей, я ему говорю, вот, отлично, у меня есть готовая роль, пожалуйста. Хочешь ли ты сыграть вот что-то такое?
Я думаю, Леша про это как раз сейчас расскажет. Нет, не про это?
Допустим, просто когда была небольшая группа оттуда, у них там были роли, да, там, то есть именные, прописанные, и все. И когда, допустим, там была Лара Крофт, собственно, вот, собственной персоной, вот, я когда сказала, вот, да, я хочу. Мастера мне вот очень понравилось, как не очень хорошо меня подкололи. Не, ну тут понятно, конечно, да, все хорошо, окей, да, будешь, а что своей фантазии не хватает, что-нибудь придумать. Знаешь, мне так стыдно тогда стало в тот момент, как игроку.
Я про это
сижу. Так. Мы досмотрим, дальше.
Бум-бум-бум. В общем, после того, как люди там с людьми уже согласовали, какая у него роль, соответственно... Вот, после того, как вы с ним это согласовали, идет следующий этап работы. Я так понимаю, что ты про него как... Скажи мне сейчас точно, про что ты будешь говорить, чтобы я это
сделал. Работа с заявками.
Работа? Mm-hmm. Вот, все. То есть сформирована заявка, с ней дальше работают. Это вот этот расскажет Леша полностью. Я сейчас этот момент, эту часть пропускаю и перехожу к концу. То есть это немножко выбивается, да, за наш... За тематику, да, про до игры. Потому что, то есть, как работать с игроками на игре, я, понятно, сейчас не буду рассказывать, это отдельная тема. Но вот очень связано со всем этим делом, это, скажем так, некое подытоживание, да, собирание мнений после игры. То есть оно может быть там хотя бы как в обезличенной форме, так и в личной. То есть, причем, возможно, прямо на самой игре, да, ну, в смысле, когда она уже закончилась, люди там под рюкзаками, и просто, то есть, там, пройтись, да, по людям, и там спросить там односложное впечатление, чтобы собрать хотя бы эмоциональный фон с людей. Во-первых, это мастеру полезно, да, он хотя бы примерно себе представит, как в итоге люди это себе представляют. А во-вторых, это полезно игрокам, потому что игрокам очень, ну, то есть, как и всем людям, им очень важно внимание. И когда, соответственно, в конце, ну, то есть, игры в той или иной форме у них мастер спрашивает, да, а как вам, ну, наша игра, ему очень приятно, что его об этом спросили. Вот. Ну, вот на этой, в общем-то, волне я и закончу. Теперь Леша.
Кать,
хочешь какие-нибудь
вопросы еще какие-нибудь?
Конечно. Давай. Лично тебе, как мастеру.
Мне?
Тебе нужен?
Да, само собой. Ну, а как я результаты игры иначе буду узнавать? Я как мастер...
Я свое собственное впечатление, то есть...
И чё? Игра-то для игроков?
Ну да, я понимаю. Но все равно у тебя больше информации, чем у игроков.
Нет.
Ну, короче... В процессе игры меньше после обучения.
Это зависит от игры.
Ещё вопросы? Все, замечательно. Расстаиваюсь. Спасибо. Это замечательная аудитория. Меня
приятно. Давай теперь Леша.
Диодис нас повеселил. Сейчас привеселить.
У меня это не сработало. То есть сбор информации, это как, грубо говоря, чтобы еще чуть-чуть добавить эмоционального фона игроку обратно. Да? То есть, спросил у него, но я преследую какую-то совершенно глубокую цель.
Да. Ну, на самом деле, вот как раз я с этого и начну, Диодис очень удачно закончил, и вот Илья с этим вопросом про эмоциональный фон и так далее. Вот если серьезно, кроме шуток, это элементарная психология. Да? Это одна из потребностей человека. Человек средний, более-менее заинтересован в том, чтобы к нему проявляли интерес. Когда к нему приходит мастер, ради игры которого он приехал, тут два дня играл, еще за день до этого заехал, вот там построился и тому подобное, просто элементарно действительно приятно. И как раз с этого момента я хочу начать с работы с заявками. Вообще, вот тема работы с заявками, она какая-то такая бесконечная, безбрежная, и, как и многие вещи, зависит очень сильно от конкретных требований игры и конкретных привычек, там, умений, желаний мастера и так далее. Поэтому тут однозначных рецептов, естественно, не бывает. Я просто обращу внимание на некоторые важные нюансы. Вот, внимание. Первое, на что я внимание хочу обратить, это внимание. Итак, игрок подал заявку. Я понимаю, что мы с вами все люди заняты, у нас есть работы, семьи там и тому подобное. Тем не менее, вот банальная вещь, но с которой многие из нас сталкиваются, и многие в этом тут грешны, я тоже бывает. Вот, заявка не должна долго оставаться безответной, и информация должна получаться игроком достаточно быстро. Благо современные технические свойства, вполне это позволяют. Естественно, можно какое-то время там помурыжить игрока, да, бывает. Но чем дольше игрока мурыжат, тем меньше он чувствует свою нужность мастеру. Поэтому картинка, когда Вася Пупкин заявился на игру в сентябре. С сентября, в общем, ничего от мастера не получил, скажем, до мая. А в июле мастер обнаружил в мае. вы обнаружили, что Лёва Юнь не играет, ему же игрок-то нужен. Он говорит, ой, Вася, а ты же ко мне заявлялся, Вася, как ты заменил. Вот. Понятно, что это, в общем-то, несерьезно. Здесь есть одна проблемка техническая, очень неудобная для мастера. Чем чаще вы отвечаете игроку на вопросы, если это въедливый игрок, он начинает задавать новые вопросы. Поэтому здесь важно уметь вовремя поставить точку. Некоторые игроки начинают входить во вкус, им просто, они с этого тоже получают удовольствие. Я напоминаю, внимание, внимание приятно. Мне отвечают на вопросы, это здорово. Поэтому здесь вот необходим определенный баланс между удовлетворением потребностей игрока во внимании и напоминание о том, что он не единственный игрок, а ресурс того мастера, естественно, ограничен. То есть в какой-то момент сказать игроку, Вася, я считаю, что ты получил всю нужную информацию, тоже, в общем-то, полезно. Но желательно это делать ближе к игре, чтобы у игрока не пропал вот какой-то огонек. Соответственно, не стоит забывать о том, что игрок – это самый ценный мастерский ресурс. У мастера других ресурсов самых ценных, в общем-то, нет. Потому что можно сделать игру без взносов, без рейка, без кабака и так далее. Сделать игру без игрока очень проблематично. Сделать игру без мастера можно. Да.
Какой юридический срок не рассмотрения заявки игрока?
Это вот этот вопрос о том, что рецептов не бывает. Зависит от людей. Я еще об этом немножко скажу чуть позже. Это психология, это совершенно прав. Но я бы сказал, что вот тянуть дольше недели уже обычно, ну, как-то чересчур. Лучше всего, если не можешь сразу ответить, пишешь коротенькое письмо. Я тебе напишу там через неделю. Еще лучше там, напомни мне через неделю.
Заявку
получил,
это обязательно.
Вот, да, естественно, если письмо там получено, да, что-нибудь типа заявку получил. Вас посчитали там и тому подобное. Собственно, отсюда вот проистекает, наверное, самое главное это значение вот этой вот работы с заявками. Это определение обратной связи, установление обратной связи. Не секрет, что хорошая ролевая игра, я думаю, это вряд ли здесь для кого-то особая тайна, хорошая ролевая игра начинается задолго до ролевой игры. Собственно, вот когда мы приезжаем на полигон, это некая кульминация. В принципе, не обязательно всех игроков заставлять, побуждать там, и так далее, принимать участие вот, за полгода до. Но какая-то критическая масса игроков должна быть задействована. Они должны вот на каком-то слабеньком уровне уже играть, там, когда они встречаются где-нибудь вот, у Данечки, там, чаю попить, они должны задавать друг другу вопрос, а ты кем едешь? А ты что знаешь? О, я тебе не скажу. Вот это дальше нам про это расскажет, да. То есть какое-то количество игроков должно играть заранее. При этом желательно, если это будет определенная такая критическая масса, на игру которой будут обращать внимание другие люди. Это бесплатный пиар. Без всяких там вот дополнительных анонсов, форумов и так далее, будут ходить люди, которые самым своим поведением будут привлекать других людей. Опять-таки, чем больше дано игроку до игры, тем больше отдача на полигоне. Одно дело, если вы пробухтели человеку даже большую лекцию, вот, собственно, у меня ужасный собственный опыт, ролики любят рассказывать о том, что было с ними на играх и так далее. Первый раз в жизни я получил индивидуальную роль от Влада Голощапова. Многие знают, кто это такой. Влад Голощапов 2 часа трындел мне нечто. Что через 2 часа я уже забыл, что было в начале, естественно. Вот, и когда не выдал мне никакого письменного загруза, ничего, строитель все рассказал. Это было за 3 месяца где-то до игры. Когда я приехал на полигон, я понял, что я не помню ничего, кроме 2-3 имен, каких-то там случайных взаимосвязей. И, в общем, в основном занимался тем, что сидел у костра. Вот,
и два дня,
да. Я тогда вообще не пил. Так что мне даже нельзя, не удалось даже этим заняться. Так вот, соответственно, я вернусь к этой самой банальной мысли. Чем лучше установлена обратная связь, чем связь не идет диалог, тем больше отдачи будет от такого игрока на полигоне. И вот тут возникает тот самый вопрос, где вот мы с Ириной немножко там, вокруг дионисовской фразы, там поспорили. На самом деле, это опять-таки очень сильно зависит от типа игры, от особенностей работы мастера и тому подобное. Мы можем рассмотреть 2 варианта основных заявки. Это, условно говоря, заявка от игрока и Заявка от мастера, если можно так. Вот даже я не знаю, что сказал заявка, так сказать.
Запрос.
Да, вот.
Свободные вакансии.
Импульс. Вот кто задает импульс. Есть один вариант, да? Вася пишет заявку на уровне «Я хочу приехать на игру». И Вася пишет заявку на уровне «Я хочу приехать на игру тем-то, тем-то и так далее». На самом деле, как ни странно, второй вариант тоже свои минусы имеет. Что делать, если Вася хочет то, чего на игре нереально? Вот.
Мы с этим сталкиваемся. Некромантом, душителем.
Да, тем более это бывает. Вот. Обязательно найдется игрок, который не читал правила, который не читал это самое. И тому потом он все равно допишет странную заявку.
Эльфу в древнем Египте.
Эльфу в древнем Египте. Совершенно верно.
И будет послан на другую игру.
Дочка Саурона на Хиле 2002, которая трижды переписывала заявку, хотя и русским по белому говорила, что дочек Саурона не бывает. Но все равно пыталась как-то вот встроиться там и так далее, доказать мастерам, что дочки Саурона бывает. Но что делать со странными заявками, тут тоже никакого рецепта, конечно, нет. Есть вменяемые люди, им просто говоришь, такого не бывает. Они говорят, а что бывает? Ну и как-то вот там контакт устанавливается. Есть совсем странные люди, которые считают, что ролевая игра – это место, куда можно приехать всем чем угодно, ну тогда вот, или он обижается и не едет, или он приезжает, ему там на полигоне прям доказывают, что такого не бывает. Ну, на самом деле…
Он обижается на полигоне.
На самом деле, как показывает практика, на нормальных играх это проблема не составляет. Если даже какой-то один человек приедет эльфом в Древний Египет, увидев вокруг 100 людей, которые не верят в эльфов в Древнем Египте, он потом успокаивается и начинает играть в Древний Египет. Хоть как-то. Но до игры эта проблема определенно составляет. Они отвлекают на себя ресурс и выбивают элементарно. Вот это вот я писал самый главный вред из странных заявок. Они выбивают из нормального рабочего состояния.
Ну это совсем неадекватная вред. Может быть ситуация и похуже. И пишут, что я хочу приехать на Древний Египет жрецом такого-то бога, и в принципе и бог есть, и все нормально, но только вот конкретно в вашем пластиле вот конкретно этого нет. То есть заявка с одной стороны адекватная, а с другой стороны...
Самое главное все-таки понять, что он хочет, и вовремя это...
Ну,
это
он говорит,
для этого и нужно.
Не хочу, ресурс магов уже вычерпан.
Да,
больше
да.
На игре их уже не надо. Он как бы в своем праве с одной стороны, а с другой стороны...
Нет, прямо говоришь, вот это опять-таки вопрос в том, как вы строите взаимоотношения между мастером и игроком? Кто считается, для кого делается игра? Вот Дионис нам сказал, игра делается и для игроков. Я считаю, что игра делается для игроков и для мастеров. Вот. Потому что это тоже зачем эту игру-то делаем? Не альтруист, я, честно говоря, не альтруист, я свои какие-то там комплексы тоже этим тешу. Поэтому вот на тему того, там, кто должен писать заявку, кто должен писать роль, это вообще отдельный, конечно, вопрос. Я просто сразу его задену слегка. И в подробности второй я не буду углубляться. Просто обращу внимание, что это зависит от типа игры. Можно, ну, понятно, что если у вас лангедок на 15 человек с четко прописанным персонажем, встроить туда того, кого там быть не можете, даже вообще 16-го игрока, но у вас игра вот эта, она не резиновая, да? Или там Макарена, где при определенных там, возможностях можно быть там... В этих рамках тем угодно, все равно никого не волнует, в том числе мастера. Самое это ужасное. Поэтому работоспособными вариантами являются любые варианты. Самое главное, чтобы каким-то образом проверить, что и мастер, и игрок друг друга вообще-то понимают. Вот мастер написал загруз, да? Пришел ко мне Вася, говорит, я хочу роль, я не знаю чего. Я говорю, Вася, вот тебе роль. Он ее прочитал, что-то там понял свое, я его не спросил, он там... сыграл, да? Непонятно что. Или другой вариант. Вася все написал, я сказал, здорово, Вася, ты написал роль, я ее даже смотреть не буду. Вот. И Вася приезжает на полигон, и опять получается, что мы не поняли. Да. Это я все к вопросу необходимости обратной связи.
А еще веселее, когда Вася написал, что он хочет пережить сам приехал в Бога, а приехал все равно рейком.
Ну, конечно, это патологические случаи. Мы оценить все равно не можем. И к счастью, вот абсолютно серьезно, к счастью, опять-таки, вот совсем таких странных игроков, к счастью, очень мало. Они либо все-таки не приезжают, либо критическая масса нормальных игроков их настраивает, да, социализирует.
И игрок к нему придет и в Бога скажет, что ухи моды не могут быть моими жрецами.
Это если у мастера есть время послать ему древнего бога, да. Поэтому вот я просто вот этот вот момент еще здесь с обратной связью еще обращу внимание на один такой аспект. Вот командная игра до сих пор является как бы, ну, они есть, с этим ничего не поделаешь, да, там они могут нравиться, могут не нравиться. Тем не менее, командная игра есть, и вот то, что Белинка говорила, да, там 300 человек там написать можно.
Не, ну можно.
Но для этого нужен ресурс. То есть можно сделать все, вопрос от ресурса зависит. Можно написать 300 индивидуальных шарнирей. Для этого нужно 10 мастеров где-то. Кстати, можно меньше на самом деле. Но работа придется. 6 мастеров могут написать задок 300 индивидуальных ролей. Только там дело не в том, что один мастер 50 ролей задок пишет. Просто чем больше ролей, тем более сложные взаимоотношения. Там, поэтому, наверное, шестерых не хватит. Там придется всех там тестеров, да, которые будут проверять взаимосвязи. Замаешься. Соответственно, командные игры, они, там возникает такая проблема, что все игроки не могут связаться с мастером элементарно, потому что мастерский ресурс времени, он ограничен. Поэтому мы обычно имеем что? Мы имеем капитана, который стоит как промежуточное звено. В чем плюс? Плюс очевиден, да, капитан получает информацию и работает с командой. Он экономит мастерский ресурс времени. В чем минус? Во-первых, далеко не все капитаны, минусов больше с моей точки зрения, но я известный адепт некомандных игр, поэтому я как бы тут честно признаюсь, я тяну одеяло в свою сторону, я командные игры сделал, делал в свое время, больше вот не делаю. Да? Поэтому минусов я назову больше. Минус очевидный, во-первых. Далеко не все капитаны работают со своими командами. Вместо того, чтобы с ними что-то там общаться и так далее, они сводятся, их работа сводится к тому, что команда должна быть в одинаковых костюмах. И вовремя приехать на полигон.
С одинаковыми алебардами.
Да, с одинаковыми алебардами. Совершенно верно. Это тоже важный момент. Алебарды, ты знаешь. Вот, Коган нам в прошлом году очень хорошо рассказал, что без алебарды многие игры одни существенно хуже становятся. Второй минус – это то, что капитан, опять-таки, прилавляет информацию через себя. Он не располагает, очевидно, всей полнотой информации, потому что он все-таки капитан игрок, а не мастер. И, как следствие, он даже не по собственной воле может эту информацию исказить, и такие вот возникают опять-таки проблемы. Да.
Я бы даже на самом деле сказал, что потребности капитана команды и мастера вот в этих игроках, они сильно разные, поэтому информация будет выноситься сильно разной.
Вот ты меня чуть-чуть опередил, да, потому что капитану и мастеру нужно действительно немножко разное. Хотя, ну, понятно, что команду мы можем представить себе не обязательно, как вот классическая, вот сейчас вот, наверное, многие себе представили, да, 15 закованных в железо физиономий, которые ничем друг от друга не отличаются, все когда забрал, опустят. На самом деле это не обязательно всегда так, но действительно вот эта проблема может возникнуть. Да.
Я еще хотел сказать, что искажение информации может быть в обе стороны, поэтому капитан команды заявляет мастеру, что у него, да, 10 крутых мужиков, а на деле приедет с ним два мальчика и 7 девочек.
Да, как-то позапрошлой Макарине у нас, собственно говоря, много получилось. Потому что состав команды за 2 недели до игры, мягко говоря, поменялся почти на 100%. Да. Ну и опять-таки, так, с этим я, по-моему, все сказал. Да, с этим я сказал все. Еще один момент, очень больной, особенно для молодых мастеров. То, что в ролевых играх, как ни странно, действительно большую роль играют личные отношения. Вот. Товарищ Голощапов в этом году дал замечательное слово «метаигра».
Зачем?
Мне еще не нужно на самом деле.
Нет, интересно.
Является ли тогда методом взять капитана, промыть ему мозг настолько, чтобы он стал уже чуть ли не игроком мастерской позиции, тогда еще через мастерское восприятие не
сможет. Невозможно просто бывает. Допустим, вот смотри, у тебя какая-то команда, ну, конечно, все зависит от, ну, как сказать, я не знаю, от цели, да, допустим, мастеру надо, чтобы там команда, допустим, там, войско, там, генегал, да, вот они такие там все храбрые из себя, но вот, а у них достаточно такое, типа, ну, выбивательское отношение с его начальством, вот такое надо, да, а командиру надо, ну, для своих достижений, ему надо прикословное подчинение, поэтому зачастую, ну, просто невозможно.
Я вот, да, отвечу еще, тут проблема-то в чем? Для того, чтобы капитан команды неожиданно вот приблизился к роли мастера, ему зачастую нужно выдать кучу информации. Причем, когда мастер эту информацию делает, он ее проживает. Он ее сам сочиняет и каким-то образом к этому имеет отношение. Вечная проблема, например, когда на игре есть такая штука, как командные мастера. Они там находятся в последний момент, и надо выдать эту самую кучу информации. Я лично в примере знаю, что нередко получается, мне кажется, Там написано в тексте все вот абсолютно понятно. Потому что текст для меня продуман, на 5 раз обсужден, на 7 раз исправлен и так далее. Я ловлю командного мастера, причем вменяемого человека, у него есть опыт там и так далее. Я ему выдаю текст, он говорит, это что? Это какой-то бред. Он говорит, не бред, 15 человек его полгода делают. Это бред. Вот этот момент он очень сильно портит. То есть можно, но не факт, что это будет работать, да. И лучше, ну, опять-таки, чем раньше начинаешь, тем лучше. Ну, я вернусь к вопросу о метаигре, да. И здесь возникает такая проблема, которую я уже начал там. Метаигра — это личные отношения внутри ролевой тусовки, да. То, что стоит над играми. Самая главная игра в статусе авторитета и тому подобное. Кто к кому на игры ездит, и кто к кому не поедет, и этим тем самым обидит. Эту проблему я бы обозначил так, как позвать или принять или получить заявку. Как показывает практика, очень многие игроки, поездив достаточно немного на самом деле на игры, перестают посылать заявки, потому что они ожидают, что их позовут. Если вы кого-то забудете, вы очень сильно рискуете его обидеть. Люди разные. И это, опять-таки, проблема, которая никакого рецептурного однозначного решения не имеет, кроме очень простого технического подхода. Вы пишете себе список известных вам игроков, и когда у вас игра, вы рассылаете всем приглашение. То есть другого варианта, который вот как-то рецептурно технологически эту проблему решит.
А еще будет обратная ситуация. Это... К такой человек, который начинает делать его, ожидает, что к нему все те, кого он знает, поедут автоматом.
Ну это да, это как бы...
У него на хотя бы один начинает проверять, за какой-то регулирует, сколько у них игроков есть.
Поэтому я вот просто обращаю внимание на то, что рассчитывать только на заявки, это не только вредно и наивно, но и, в общем-то, даже неправильно. Поскольку очень многие игроки этих заявок все равно не подают, пока их ни как-то вот не стимулируешь, не скажешь. Правда, как показывает опять-таки практика, большинство людей совершенно нормальные и вменяемые, и если вы их позовете, они не кусаются. Они могут сказать, нет, это, конечно, неприятно, само собой, но хуже, чем они откажутся, в общем-то, ничего не будет. От того, что кто-то там получит от вас лишнее письмо с приглашением на игру, я не думаю, что его от этого испортится жизнь на всю жизнь. Поэтому это я к тому, что это не назойливая реклама. И стимулировать людей на то, чтобы они заявились, это абсолютно нормально. Самое главное не делать это так, что у вас мастерская группа в 15 человек, и каждый через 5 минут... Звонит и говорит, Вася, ты там игру едешь, ну тут, конечно, да. Тут могут возникнуть проблемы. Следующий момент, который тоже с этим вот связан, с тем, что все люди разные, такие яркие, индивидуальности и так далее, отсюда проистекает очевидная вещь. Разные люди, типы игроков требуют разного типа подхода, как при том, как их позвать на игру, так и как с ними вообще потом общаться. И тут тоже рецептурного решения, это, в общем-то, к сожалению, нет. Вариант первый – это, естественно, личный опыт. Да? Вы знакомы с кем-то, вы знаете, с какой стороны к нему подойти, вы знаете, как он лучше воспринимает информацию и так далее. Но это, очевидно, метод для тех, кто уже как-то ну, какой-то опыт имеет. Да? Вот как раз отвечаю на вопрос, что вообще понимать под молодым мастером. Это мастер, который делает свою первую игру, или это мастер, который не только делает свою первую игру, там вторую, да, где-то так, вот, какую-то одну из первых, но при этом еще и не имеет опыта в тусовке там в 15 лет. Да? Теоретически можно себе представить ситуацию, когда человек играет в ролевые игры в 20 лет, а потом неожиданно собирается игру делать.
Ну, наверное, что все-таки не в тусовке, а опыт в тусовке. Не видят, как люди играют и ведут себя на
волейболе. Ну, понятно, что я имею в виду человека, который на играх был, который знает, что это такое, у которого есть круг общения там, и так далее, который обладает определенной информацией, потом через 20 лет он начинает делать игру. Понятно, что ему проще общаться с людьми, потому что он их знает и его знает. В общем-то, существует ряд классификаций игроков, которые обычно завязаны на достаточно простенькую психологию. То есть, что нужно человеку и как с ним общаться. Чаще всего я встречал разделение на три типа игроков. Да, это игроки, которые способны все делать сами и только для себя.
Игрообразующие.
Нет, как раз не игрообразующие. Это игроки-эгоисты класса Торина. Хотя Торин тоже иногда умеет там находить каких-нибудь девочек, которых он посылает куда-нибудь там, чуть проверять, только куда Торин сам боится сунуться. Вот. Но человек, который может сделать все сам, ему даже загруз зачастую, в общем-то, особо и не нужен. Ему там надо задать рамки определенные, он сам себе найдет занятие. Это почти идеальный игрок, потому что он играет только для себя. Он не создает вокруг себя, специально не создает вокруг себя напряжение. Он его может создать каким-то своим поступком, потому что он активный. Но он не делает это специально. Второй тип — это, да, игрообразующие игроки, которые все знают, все могут, да, вот, и тянут за собой еще кого-то. Причем не просто тянут, вот, как на уровне привез на полигон команду, да, бросил ее там и пошел бегать. Команда сидит вокруг костра, и два дня мы уже выяснили, чем занимается. А он там бегает и играет. А именно человек, который подключает всех остальных, и потому что он создает ситуации, и потому что он понимает, что мастеру нужно какое-то бурление, поэтому, потому что он хороший человек, ему хочется сделать всем приятно, он видит, вот Маша сидит и не играет, он говорит: Маша, а ты знаешь, мне вот нужно там за 3 золотых сбегать там вот туда, сказать там что-то, и он там задает бурление, потому что, ну, нужно, чтобы оно вот кипело.
И слоники бегают.
И слоники бегают, да. И третий тип игрока — это игрок, который пассивен, который играет тогда, когда его... Да, это игрок, который играет тогда, когда его пнут. Это тоже нормально, бывают такие люди, сам такой, кстати. Вот. Но нужно, чтобы этому игроку постоянно был какой-то стимул там и так далее. Соответственно, и работа с заявками тут очевидно разная. Первый тип игрока и второй, их можно опекать меньше, потому что они не сами, в общем-то, в состоянии. Тут многое сильно зависит, опять-таки, от личного опыта. Если вы знаете, что с этим человеком так все будет нормально, вот, ему можно доверить достаточно много. Вот третий тип игрока требует, наверное, ну, максимума, потому что это как раз тот самый тип игрока, который обижается, когда его забывают там, и тому подобное.
Ну, идеально сочетается со вторым. То есть, вот, если я правильно помню классификацию...
И да, вот тут Дионис упоминал вещь, которую, да, нужно задеть. Это соотношение ожиданий и действительности. Вот там, когда игрок задает заявку, ему все обещают, а он ничего на полигоне не получает. То есть вот тоже такой очень простой принцип. Да? В идеальной игре должны совпадать ожидания и действительность. Ну, хотя бы там, ну, на идеальной игре не должно совпадать на 100%. Да? Вот, они идеальны, ну, по крайней мере, человек хотя бы должен получить часть того, что ему обещают. То есть заявка должна быть выполнимой, а не так, что человек пишет заявку: да, я хочу быть крутым магом. Да, ты будешь крутым магом, ты сможешь убивать 500 человек щелчком пальца, потом выясняется, что на полигоне всего 10, да? Вот. Очень трудно убить на полигоне 500 человек, поэтому нет.
Убил 10 тысяч.
Нет, я понимаю. Но...
Убил его за 10.
Ты представляешь, сколько времени это
займет? Они 10.
То есть, да, я согласен, я видел игры, на которых было мало народу, и все равно на них умудрялись убить больше народу, чем было на полигоне, потому что там убивали по 3 раза, но все равно на них 50 раз больше. Заявка должна соответствовать более-менее действительности постольку, поскольку, в общем-то, большинство мастеров — люди творческие и обычно одной игрой не ограничиваются. То есть делание игр чаще всего — это достаточно длинный тренд. Это вклад в будущее определенный, каждая игра. И, соответственно, не понравившись игроку один раз, вы рискуете тем, что он во второй раз, ну, не то чтобы не приедет, он задумается уже, да, там ехать, не ехать. Это, в общем-то, в конце концов, сейчас выбор игр достаточно велик. Поехать в соседний город для многих тоже не бог есть какая проблема. Вот, и очень многие люди вот начинают думать: да, что я тут забылся, в прошлый раз мне обещали, что я убью 500 человек, а мне их вот не предоставили, да.
Ну, я просто хотел дополнить, ну, то, что тут, то, что ты подразумеваешь под заявкой, это явно, то есть именно то второй, то есть не только то, что человек именно запросил, но и то, что его мастера пообещали. Я вот что-то придумал.
Да, потому что вот я, да, это хорошее замечание, потому что действительно тут получается так, что если мастер, если игрок попросил, мастер ему обязан дать, как мы знаем, да? Вот не обязан ни в коем случае. Я вернусь к тому, что я вот говорил вначале, я это еще немножко акцентирую. Мастер должен иметь возможность всегда в нужный момент игрока обрезать. Игра все-таки это не беспредел игроков. Игра это совместный процесс. Это игра это совместный процесс. И вот здесь я скажу вещь личную, поэтому с ней могут, в общем-то, не согласиться. Но так как мастер является активным началом, он это заявляет. Да? Соответственно, он определяет, что будет правильно в конечном счете. За ним последнее слово. Игрок имеет право доказывать там, и так далее, но в определенный момент мастер ставит точку, и на этом игроку либо это не нравится, и он уходит, или там как-то сам, или он соглашается. Вот, соответственно, ну, есть классическая фраза, что мастер работает до игры, игрок работает на игре. Это не совсем верно, потому что мастер на игре тоже работает, и игрок до игры тоже может работать, но это уже отдельная тема. И, наверное, последний момент, на который я обращу внимание при заявках. Когда большинство игроков, по крайней мере, заявляется на игру, оно, это самое большинство игроков, хочет чего-то. Оно хочет роли. Несмотря на то, что на многих игроках все равно, в общем-то, индивидуальные роли делают не для всех. Это мы, опять-таки, там, командные игры, крупные достаточно игры. Тут, каким бы я адептом ни командных игр не был, я прекрасно понимаю, что сделать игру на 800 человек на индивидуальных ролях, это вопрос ресурса, но это вопрос такого ресурса, который, ну, очень трудно вложить, это технически выполнимо, но очень трудно. Вот. Тем не менее, я склонен считать, что есть такой очень простой принцип. Если игрок заявляется лично и просит роль, если он не просто заявляется, да, там, что типа я приеду к тебе на игру, он говорит, я приеду, дай мне чего-нибудь, даже вот на таком уровне. Я считаю, что он имеет право получить что-то отличающееся от третьего лучника в пятом ряду. То есть, если человек совершил такой подвиг и написал мастеру письмо, но некоторые так не делают, согласитесь, особенно на больших командных играх, значит, что-то он имеет право получить сверх вот стандартного, сверх минимума. Пусть это будет третий лучник в пятом ряду, обладающий отравленной стрелой, одной снимающей однажды на один хит больше, но все-таки это уже вот... Это индивидуально. Собственно, вот роль, да, она отличает одного от другого. И для некоторых уже плюшка это тоже это неправильный подход может быть, но тем не менее это уже что-то, что его отделяет. Там шпион там синих лагерей красных и тому подобное. Вот на этой ноте я, наверное, закончу. Если кто-то хочет что-нибудь спросить, я обязательно отвечу.
Из вообще сферических игроков. Вот если сделать игру про пчел, игру пули, да, видны индивидуальные роли, да, матка, да, видно роль стражников. Как делать индивидуальные роли на трудней, на вот этих рабочих пчел?
Еще есть пчеловод.
Вопрос твоего есть ночью, да.
У меня были эльфы, они были несколько технические, но они были именно, они были урой. Ну, они были специфические очень эльфы. Это не мешало, в общем-то, играть довольно-таки индивидуально, несмотря на то, что у них там половина даже имен не было. Это была королева, то есть у нее рабочие...
Вот. То есть, что игроки сами сдали мастеру, как они играют, а не мастер им...
Ну, там шла совместная.
Все.
Я, на самом деле, сказал бы, что здесь действительно очень сильно сферическая игра в вакууме, потому что лучше не делать такую игру.
Не спорю.
То есть там, где все друг от друга вообще никак не отличаются, значит, нужно задавать условия, в которых, ну вот оптимальный вариант это задать условия, в которых они захотят отличаться. Да? Ну вот банальный пример абсолютно из жизни. Есть такое место, где всех людей пытаются сделать одинаково, оно называется армия. Тем не менее, люди усиленно пытаются даже из того минимума, который у них там есть, сделать что-нибудь, они по-другому стригутся, они носят пояса там расслабленные там на 2 пальца, на 3 пальца, там на кулак там и тому подобное, они обрезаются по гир, убивают у них подковки. Вот ресурс ограничен, но все равно вот поэтому я подозреваю, что надо просто задавать возможность какие-то, где пчелы тоже начнут срочно там, красить полоски по-разному. А проблема в том, что в заданном сферическом коне есть понятие роли, есть понятие функции. А функция и роли это немножко разные вещи. Поэтому, и я не уверен, что игра про пчел предполагает возможность ролевой игры в понимании вот игры с ролями. Функциональная игра, да, они могут собирать как раз, не подсвечу, сколько угодно.
Двойной.
Это
была
пчелы, гнёт, мат, когда их пакуют и почистят. Вулли наводнения. Скопуком, что игроки не станут вести себя совершенно одинаково.
Ну, на самом деле, пчелы должны вести себя одинаково.
Пчелы должны, а игроки не будут. Поэтому один будет какие-то починить, вторая рабочая пчела спалится.
Еще что-нибудь. Все? Спасибо.
Еще раз хочу напомнить, мама прибывшая, может быть, не поняли с того, что здесь говорилось, тема у нас сегодня работа для игр с игроками.
Это было написано.
Леша сказал страшное слово в процессе своей лекции, он сказал, что это назойливая реклама и обчар технологий. Вот, я, собственно, об этом и хочу понимать. Почему? Потому что это имеет прямое непосредственное отношение к работе мастера с игроками до игры. Почему? Процесс оформления заявки, там, прописывание сюжета и прочее, это, конечно, очень важная штука, это позволяет сформировать саму игру. Но у мастера должна быть активная еще одна функция. Какая? Поддержание постоянного интереса игрока к игре. По моему личному мнению, поскольку я-то я вам рассказываю, будете его слушать, мастер должен подогревать интерес игрока к игре как-то еще дополнительно. Ну, возможно, у него какие-то фишечные заявки. Вот, и вот ему вот одной заявки хватит, чтобы игрок просто упал на колени, зарыдал и сказал, все, я еду, я вот полгода мне достаточно перечить эту заявку, я поеду. Но не все мастера обладают таким талантом, поэтому я буду рассказывать о том, как этот интерес игроков к игре вот подогревать. Почему, собственно, я упомянула о назойливой рекламе и прочее? Потому что, если мы обратимся к рекламной технологии, то станет довольно ясно, как производители, которых куча, которые конкурируют, подогревают постоянный интерес к своему товару, чтобы люди постоянно его покупали. Ну, рекламу, разумеется. Опять же, в этих самых рекламных технологиях есть один замечательный принцип. Принцип максимальной заполненности информационных ниш. Что такое? Это значит, что если вы хотите, чтобы в голове у человека был вот какой-то один образ, я не знаю, сникерса, туалетной бумаги какой-нибудь, автомобиль и прочее, нужно, чтобы этот образ на него был смотрел отовсюду. Там, с рекламных счетов, из интернета и прочее. То же самое можно спокойно спроецировать на рынок. Итак, как подогревать у игрока интерес к своей игре? Допустим, игрок уже сказал, я к вам еду. Вот, я даже заявку подписал. Вот. Но таким образом нужно этот интерес стимулировать. Зачем он, собственно, его стимулирует? Банально. Игрок будет просто лучше готовиться. Он будет верить игрой, он будет привлекать своих друзей, он там захочет сколотить команду внезапно. Он собирался играть индивидуальной ролью, но потом так загорелся, что все, я уложу ему еще 10 лучников в третьем ряду. И у каждого отравленная стрела, но по-разному. Вокруг там ледяна какая-нибудь, огненная, там, ну и прочее. Вот. То есть, ну, понятное дело, игроки должны игрой вашей гореть. Ну, есть еще одно банальное объяснение этому. Игр много, часть из них конкурируют. Если мы возьмем 5 ведьмаков, которые происходят в этом сезоне, понятно, что мастера каждого должны настолько вложиться вот, в то, что зажечь своих игроков, чтобы они банально не поехали на другой ведьмак, если вдруг интересно сделать. Вот. Можно вот эти вот способы поддержать интерес разделить на две основные категории. Это виртуальный и реальный, которые будут в виртуальном мире, то бишь в сети, и в реальности. Начнем с виртуального мира как самого простого. Интернет, да, банально это поддержание интереса игрока, который вот взял, в общем, после там работы или недели в компьютер воткнулся, и его там что-то в этом компьютере на вашу игру стимулирует. Что это? Это реклама, банально, баннеры, значит, размещенные на разных сайтах, ваш сайт, ну и так далее. То есть, да, я не хочу что-то сказать.
Нет, я даже себе могу представить, какой интернет где.
Да, про него интернет, да. Нет, ты не поверишь, Илья, открываешь Аську, а нет, тут. Ну, понятно, что все бывают там общие ленивых ресурсов, в ПГМСК, там, ВКонтакте, в сообществах своих, там, в сайте и так далее. Вот, значит, ну, да, вот рекламы и прочее, ваш сайт. Ваш сайт – это очень важная штука. Чтобы поддержать интерес, во-первых, сайт должен постоянно постоянно появляться. Не обязательно, что вот я сейчас напишу 1000 листов правил, как выложу, а завтра напишу еще 1000 выложу. Вот. Не обязательно сайт должен отправляться какой-то важной информацией. Ну, важной, в смысле, значимой для игры, какие-то правила и прочее. Он может обновляться постоянно по мелочам, но игроки должны видеть динамику. Выложены картинки, выложен какой-нибудь опрос на форуме, выложено там третье дополнение, пятое редакции правил.
Тематическая музыка.
тематическая музыка, там, тематическое порно-видео, что угодно выложим, да? То есть сайт работает, и как вам будет банально интересно, вы заходите каждый день. Почему? Потому что интересно. Они знают, что оно управляется постоянно. О, сейчас я, короче, там в Яндекс зайду, ВКонтакте, там, в ЖЖ, там, на Даре, и вот на сайт мега-игры. Вот, там же интересно, там же обновляется. Ну, естественно, чем больше человек это читает, тем больше ему хочется
хочет. Кто-то что сплетни.
Кто-то сплетни. Да, сплетни,
прекрасно.
Да, это обновление сайта. Еще одна вещь, которая касается виртуальной реальности. Это подогревание интереса игроков с помощью каких-то маленьких мероприятий, каких конкурсов, например, или викторин, или каких-нибудь форумных игр. Ну, они уж не у всех далеко пользуются популярностью, но вдруг, да? Каких-то опросов, то есть банально голосований. Вот, викторины почему хороши, почему их любят? Просто они даются маленькие призы, а люди, они их еще халяву любят, призы любят, да, они могут с радостью могут участвовать. Вот. Конкурс на лучшую фотографию, которую вообще сделали в стиле игры и так далее. Вот, упомянувши фотографии, я делаю плавный шаг к реальной реальности.
Я просто пример хочу привести. На форуме игры прошлогодней ведьмы была замечательная тема, где игрокам предоставилась возможность друг с мастерами моделиром друг о друге рассказывать сплетни о своих персонажах, которые будут
придумывать. Да. Это довольно интересно. Интересно почитать.
И эта тема была очень популярна, она была большого. Да.
Так вот, девушка к фотографии. Вот, хочу сказать следующее. Как можно заинтересовать игроков взаимодействие с ними реально. Я приведу много примеров, но начну, пожалуй, с фотографий, с фотосессий. Почему это так важно? Все любят выглядеть красиво, и все любят, чтобы это красиво было запечатлено на фотоаппарат. Фотографироваться любят все. ВКонтакте, короче, у каждого тысячи фотографий, но это всего Лёши не тысячи, а остальных тысячи. Вот. Ну, вот у Ильи ещё не тысячи, но есть. Вот. Фотографироваться любят все. Фотографироваться к игре нравится тоже всем. Если мастер организует фотосессию к своей игре, которая поможет игрокам быть запечатленными в позах красивых, в красивых костюмах и с помощью плюс-минус профессионального фотографа, это будет здорово. Почему? Потому что игроки вообще поработают над своим имиджем. То есть они такие, о, у меня что-то, короче, беретки не хватает, а тут вот это у меня не начищено, а тут не отваливается, да, то есть, ну, дополнительная подготовка. Во-вторых, они облачатся, придут, посмотрят на других красивых игроков. Может быть, кто-то позавидует, что, о, у него, короче, пироп шнее длиннее, чем у меня. Да, точно. То есть, ну, это во-первых, да, то есть, во-вторых, какая польза для этого? Люди получат красивую фотографию, их можно будет выложить на сайт игры и раздать людям. Люди поставят их опять ВКонтакте, выложат во всяких социальных сетях, в Одноклассниках, во всяких журналах, дневниках и прочее, что стимулирует других людей, там, сходить посмотреть и, возможно, тоже загореться. Это довольно просто, как организовать фотосессию, но стоит определенных усилий, да, не смертельно, для этого не нужно быть профессионалом. Вот. То есть, ну, фотосессия, да, штука очень приятная. Вот. И потом, опять же, это лишний раз почешет честного мастера, который зайдет, и вы игроки там все в образе. И мы делаем еще один шаг, и переходим к реальным мероприятиям, которые интересуют игроков. Значит, они могут быть какие? Они могут быть абсолютно разные. Вот, я их так вот разделю на игровые и неигровые. Сейчас я извините, игровые. Игровые — это которые подразумевают, что ваши игроки будут как-то вот загораться игрой, имея к ней отношение в будущем, в ролях, в образах и так далее. Неигровые — это значит, что ваши игроки будут вообще делать то же самое, только вообще не в ролях и не в образах. Сейчас приведу пример. Вот, ну, к неигровым, в принципе, теоретически можно отнести фотосессию. Почему? Они просто красиво одеты. Они не играют, они не изображают. Я не ведьмак, а я вот не Сашка какой-то. Вот, и так далее. Значит, говоря об игровых, ну, как нужно работать с игроками для игры, поддерживать интерес с помощью, разумеется, игровочек, лонгдогов и промо-сыгровок. Про промо-сыгровки я расскажу где-то. Ну, я надеюсь, большинство аудитории представляет, что такое лонгдоги. Вот, они же камерные игры. Вот, это же штуки, которые делаются либо просто в маленькой игре, либо маленькая игра, которая имеет отношение к большой игре. Вот. Ну, сыгровки, ну, они бывают разные. Все, что любые мероприятия, которые позволят вашим игрокам взаимодействовать в своих ролях. Есть ли у вас где-нибудь тайное общество, например, какое-то мега-тайное масонское? Вот. А вы можете устроить для игроков специальный вечер, в котором члены масонской ложи придут, соберутся тайно в одно место по приглашению, сядут туда, и, соответственно, чуть-чуть поиграют в это. Во-первых, это поможет им в дальнейшем на игре, ну, то есть они уже друг другу знакомы, не знают, например, порядок. Вот. Во-вторых, им будет прикольно, вот выходить и говорить, что прикольно ты играли, там, если на игре будет так, что вообще, там, чуваки, давайте, короче, вот еще один вопрос обсудим на игре, мы потом уже. Ну, то есть, как бы, если у вас есть, например, люди, которые постоянно ходят в игровой кабак, ну, в загрузке написано, что ты, пьяница, ты два дня, да, знаешь, командирный день, вот, то можно устроить для них такие специальные посиделочки, сделать, организовать для них мини-кабачок, вот, и, может, в квартире это можно сделать, на природе, если нет, это можно сделать, если это не совсем кабак, а говорить кофейню, то в реально существующей кофейне. То есть как бы собраться, там сесть за столик, они могут обсудить те же самые сплетни, которые были сгенерированы на сайте и так далее. Вот. Промосы. Значит, что это такое? Это значит, что вы своими игрокам позволяете поюзать какую-то модель, которая будет иметь несколько клиент. Например, иду на примере внезапно Омск, потому что он пришел в голову. Значит, осенью этого года в Омске, надеюсь, будет грецкая игра. Она как-то вот связана с какой-то сталкерской тематикой, что-то такое. Вот. Они проводили съемку, в которой для игроков, для будущих игроков представляется возможность полазить по зоне, которая будет в игре. В игре будет куча всего. Для игрока представляется возможность пройти зону конкретно. То есть вот делали такую полосу препятствий, и мастера там части игроков туда запускали. Урод просто пищал от счастья, потому что, во-первых, да, активно на природе побегает, во-вторых, они поняли примерно вот, вот с этой элементой игры живой. Будет такой клёво, им понравилось, сейчас я закончу. Вот. То есть это здорово. И, ну, те, кто эту зону проходил, они прям сказали, все, мы будем участвовать, мы еще друзей позовем, по-любому. Это помогло игрокам согреться. Только.
Еще это было тем, что один человек, который полазил по этой зоне, ну, порвал штаны и сказал, что ой, нет, все-таки я, конечно, хочу на эту игру, но я не поеду с
этим этим штаном. Да, да, тоже возможно.
Это
да, то есть,
селся.
Да, селся. То есть давать людям возможность попробовать, что будет дежурный игре, вот именно ощутить хотя бы на несколько часов, это крайне стимулирует. Ну, должно. Не всех, да, не всех. Кого, в общем, не всех, того в топку. Вот, да, для нашей игры не нужен. Ну, действительно, как бы, ну, понятно, нормальный фильм. Вот. Значит, что еще можно сказать о мероприятиях? Мероприятия. Вот. Я тоже рассказывала о Сиконе, значит, мы сегодня были не все, потом я расскажу еще раз, те, кто был, будут зашить. Вот. Тематические мероприятия к игре. Что это такое? Это мероприятия, которые помогают вам почувствовать атмосферу мира, которую вы предлагаете игрокам. Какие могут быть мероприятия? Вот, например, в посиделке, потом в кабаке, в кофейне и прочее, тематическое мероприятие. Потому что люди погружаются, значит, туда они существуют в ролях, они вот чувствуют, как это будет на игре. Вот именно так. Они погружаются в этот мир, и там в нем существует часто. Вот. Тематические мероприятия могут быть большими и маленькими. Большими, например, может быть тематический турнир или бал. Игр у нас делается довольно много боевых, но устраивать по ним турнир, в общем, у мастеров, ну, почему-то мысли в голову не приходят. Мысли в голову пришли только у мастеров омского ведьмака, опять же. Вот, которые собираются делать, кажется, это весьма тематический турнир по своей игре. Ну, как банально организуется турнир, да, турниры проводятся более-менее во всех городах. Возможно, даже не сами мастера, а они подходят к организаторам и говорят, давайте мы сделаем вот в этой тематике. Вот, и делается. Почему? Приятно всем, турнир есть, люди красиво в костюмах, на ринге, значит, ну, на ринге, не на ринге, я не знаю, как называется. Значит, дерутся товарищи не просто с мечами и такие, ааа, я вам сейчас секу, а красивые с грибами представляются реальными именами персонажей и так далее. Те, кто участвует, и те, кто на это смотрит, они крайне стимулируются. Они говорят, о, клево, клево. Это вот этот мир, в котором мы будем вот с такого-то по такое, там, просто летом уже, да, нам нравится. Вот, балы то же самое, но приемы и так далее. То есть любые мероприятия, которые позволяют вам отдать игрокам возможность ощутить этот мир, который будет существовать.
Это следующий. Нет, это
вот эта работа по поддерживанию его желания интереса должна быть постоянно. Либо ее лучше вообще не начинать. Потому что нет ничего хуже рекламной кампании, которую лично забросили на середине. Она вроде как и дала людям какие-то эмоции, что-то как-то. Но все. что отменилось. И лучше либо не начинать, и так по старинке действовать, приезжать к вам в игру, и лучше прийти через месяц на загруз, и через два месяца приезжать как вот. Либо начинать, ну, очень плотно поработать, потому что нужно какой-то маленький сильный. Вот. Собственно, по самой теме, потому что я сейчас бредово говорила, есть какие-нибудь вопросы?
У меня есть только дополнение.
Дополнение.
Сколько стоит баня на пенсии?
Ваня Тенкейс обойдется тебе за неделю просто 15 тысяч, если тебе это интересно. Можно это говорить за меньшую сумму, есть прайсик, если хочешь, его пошли.
Не, у меня есть.
Молодой мастер стоит рядом.
Дальше мне встать?
Да.
Здравствуйте, меня зовут Ваня Тенкейс. Я Филипп. Ну, то есть, как бы, есть ресурс, есть работа, да, то есть, ты сейчас описал там работу, на которую там много, да, при этом с мастера никто не снимает работу по организации заезда, выдаче ролей, согласование всего этого с игроками и... А часов в сутки 24.
Скажу страшную вещь. Не все мастера, которые заявили игру, каждый вечер ей посвящают. Более того, я скажу на собственном опыте, что немалую часть вечеров мастера посвящают фигне какой-нибудь. Смотрят фильмы, там бухают, бухают. Вот особенно молодые, я посмотрю. Занимаются вот этой фигней, которая на самом деле, в общем, ну, все мы этой фигней занимаемся, ее можно как-то...
А еще иногда они при этом умудряются сделать еще одну ролевую.
Да, то есть, в общем, работать на несколько. Это во-первых. Во-вторых, мастерская группа — это не один человек. И грамотное делегирование обязанностей, ну, в общем, что-то прекрасно. В-третьих, у элемента творчества не отменял никто. И в том числе, если вы знаете, что среди ваших игроков есть человек, который любит организовывать пьянки. Вот. А вы не любите внезапно, но это далеко вам едет. Вы к нему говорите, подходите и говорите, Данечка. Да, и вообще, если попросить хорошо, то Данечка не откажет. Вот, то есть людей много, с большинством из них поддерживаются хорошие отношения. Если речь идет об организации масштабных мероприятий, балов, турниров, то вообще делать ничего не надо, кроме того, чтобы позвонить людям, которые занимаются организацией, сказать, давайте, короче, мы вам там поможем, чем можем, а вы вот в тематике нашей игры сделаете. Ну давайте, что, в чем жалко, а вот вы к нам приедете, а мы вам там плюс 20 продаем. Вот. То есть людей найти больше. Вот. Правильно, правильно искать. Толик.
У меня два вопроса к ответчику.
Ответчику ко мне?
Да. Во-первых, может ли быть реклама слишком навязчивой? Это раз. И второе. Это для... Конечно. У меня слишком навязчив. Один баннер на игре я вижу чаще, чем все остальные баннеры вместе взяты.
Сталкеры? Ну, сталкеры подразумевают довольно большое количество народа. Мне нравится. Да, я бы когда не поеду, но похмелиться удовольствием. Да, во-первых, там полуголые тёлки.
И второй, возвращение
семинаров. Это всё хамы.
Что же? Цикл семинаров прошлого года стартовал, второго блока, да? То вот было разделение на... Было разделение ролей в мастерской группе, и стоит для рекламы игры выделять отдельного мастера.
На самом деле...
Это тоже интересно.
Ну, сильно зависит от структуры мастерской группы. Я всё-таки склоняюсь к мысли, что там, ну, главный мастер, он... Во-первых, координировать должен все происходящее. Вот, и, в общем, либо он этим занимается, либо он делегирует кому-то. Вот, заводить отдельного, как бы, ну, это как заводить
отдельного пиарщика, да.
В общем, если найдете человека, который способен и хочет только этим заниматься, чуть нет. Если найдете, ну, можно заниматься все-таки. Вот. Это, знаете, как дополнение. А потом я пройду программу.
Классический вопрос. Как много мероприятий нужно проводить для того, чтобы человек до игры доигрался и я решил, а зачем мне приезжать на полигон на
доигрался? А это смотря на как, это зависит смотря от ребята. Да, еще одна мелочь. Хорошо, ваш вопрос был задан. Погружаться в атмосферу мира и играться — это немножко разные вещи. Когда проводится какое-то мероприятие, логично последить, чтобы игроки не начали играть в нем сразу. То есть они могут начать играть там, знакомиться, меняться сплетнями, находясь в играх и прочее, но развивать свои сюжетные линии, в общем, им незачем, потому что они для этого идут на игру. Вот. Во-первых. Во-вторых, ну, почему бы не быть одному, двум, трем мероприятиям, если любить, нравится, в этом мире. И опять же, эмоциональный опыт, да, то есть поговорим, скажем, что тебе нравится, нравится, что через месяц, если ты что-то сюда придешь, придешь, либо я приду, либо ты, не, я понял, ну все. То есть язык есть у каждого, и можно задавать вопросы.
Все воспользуются языками, задали вопросы. Вот, просто Данечка, как по лангедокам прошлась очень краем, так что создается впечатление, что тоже было тематическое мероприятие, основная функция тоже погружать игроков в атмосферу игры. Это немножко не так, лангедок это тоже очень важный инструмент. И вот только что Даня сказала, что на тематическом мероприятии игроки не должны начинать именно играть, а развивать сюжетные линии. Тот, кто тут есть, отвечает лангедок, потому что на лангедоке сюжетные линии как раз развиваются. И у игроков есть важнейшая возможность повлиять на игру и помочь мастерам, потому что события лангедока, происходящие, предположительно, это может происходить до времени игры или вне общего пространства игры одновременно с тем, что будет на игре, могут повлиять на то, что на игре произойдет. Если у вас лангедоки, не знали, отравили короля, приняли важное политическое решение, особенно если мы имеем игру по достаточно сложному миру, или тем более по миру авторскому, вот, то это все может иметь огромное значение для игры. Ну и там конкретно персонажи могут либо попробовать себя в ролях, в которых они будут уже на игре, вот главное только, чтобы этого короля не отравились, это слишком быстро, либо они могут для лангедока состав персонажа потом привнести его в игру. То есть у нас был пример замечательного графа Макрополоса, да. Вот. Собственно, это довольно сильно отличается от непосредственно тематического мероприятия, это очень
важно. Ну, это игра.
Да, это южеринная игра, это то, что создает пространство самой.
Да. Вот, кстати говоря, момент почему-то не упомянул об этом, почему-то мне сразу напомнил, как люди массы всякие. Вот, еще один вид тематических мероприятий отличающий. Вот. Почему не полезно? Потому что на играх иногда бывают интересные вещи. Вот. Которые включают в себя там, ну, интересные вещи, которыми вот игрок, как игрок, он, в общем, не обладает. Например, этикет, да, то есть вообще какой-нибудь Вася, да, он может не знать, как общались там вот, при дворе там кого-то, да. Или если там игра по Японии, да, то там все тот же Вася физически, может не знать, как рисовать там лучше, не знаю, даже, как рисовать огромной кистью на земле, значит, иероглифы, чтобы они высыхали и любоваться. Вам смешно, а в Китае какой-то сбор практикуется, я там лишь не сплеть. Вот, значит, обучающие мероприятия, они могут быть как связаны исключительно с игровыми понятиями, так и с реальными. С игровыми такие домашние задания. Самый простой пример, который можно провести кубурский сезон. Вот, все представляют, что такое кубурский сезон. Вот, они выдают домашние задания. Они выдают там писатели свитки, они выдают там проводить какие-то лабораторные. То есть, как бы, те, которые можно сделать до игры. Они этим занимаются, они поддерживают интерес к сезону, поскольку играть с реально. Вот. Какой пример, собственно, можно привести? Пример с Анжеликой, которая была в прошлом году, когда студентам, не только студентам, к сожалению, выдавали кучу заданий по алхимии, созданной мастером. Ну, то есть была там совершенно авторская система. Вот. Их надо было делать, сидеть и решать, как в школе. Вот. Это подогревало, разумеется, интерес. Да. Но это было интересно, как сложно. Вот. Но это вещи, которые, то есть это плод фантазии мастеров, они уже в реальной жизни могут факт пригодятся. А есть вещи, которые в реальной жизни могут пригодиться, и вы как мастер, устроивший мастер-класс по обучению этим вещам, можете, в общем, игрокам запомниться более чем позитивно. Например, ну, какой-нибудь хрестоматийный пример, это чайная церемония, да? Вот вы делаете игру по Японии, например, и там, ну, подразумевается, что по вечерам они будут не бухать после костра два дня, а сидеть и проводить чайную церемонию. Игроки в большинстве своем в этом сделают игрокам, как они на самом деле это сделают, попробуют чай, они будут дичайшим восторгом. Вот. Ой, диктофон.
Да, да, диктофон.
Диктофон. Да. Ну, и перейдем к небольшому практикуму, поскольку тема это довольно бодрая, и мне практика может быть веселой. Пожалуйста, поднимите руки те, кто в этом сезоне делает какую-то игру, имеет какое-то отношение к мастерской игре, которая делает игру. Да. Значит, вот здесь у нас фамилия Игона, здесь у нас Рукотворение. Снэч.
Попой-бух.
Попой-бух. И вы? Отлично. Итак, раз, два, три.
мы вдвоем обожаться.
Да, мы
и забыли, да.
Так, мастерская группа каждый будет сидеть и придумывать эти самые тематические мероприятия в разных видах для мастерской группы другой игры. И потом им, собственно, предлагать.
Для одной?
Ну, так, я скажу, кто чего. Значит, у нас есть мини-бон. Мини-бон. Кто у нас хочет разработать что-нибудь для мини-бон? Нет. Вот вы. Да. А вы будете для папы и выбора, вот вы и так заменяете. Да. Вы у нас будете разрабатывать для свеча.
А что так
делать?
А что это посмотрите?
А надо стоп отворить?
А вот он рыба. Значит, свеч будет разрабатывать для ведьмака. Вот, а чтобы никто не представляет, что творение взято изменить. Вот, геологический земля. Но не хватает. Не хватает.
А они что разрабатывают?
А вы, вот, отлично, а вы для стопотворения. Если вам не совсем понятно, что такое стопотворение, вот вам мастера, можете спросить. Вот, на это я даю вам целых 20 минут. Да, я сейчас засеку.
Еще потом надо, просто на семинаре я рассказываю.
Попрошу. Еще раз объявляю регламент. Слушай, давайте, я вас слышу, меня придет. Итак, через 20 минут каждая группа представляет, какие же тематические промо-мероприятия. Она придумала для той игры, которую им дали. Вот прям выходит сюда красиво, становится и рассказывает, почему именно такие и почему не считают, что нужно такие. 20 минут.
Десять секунд. Полет нормальный.
Чего?
Продолжайте, продолжайте.
Фонтанка – это религиозный тоталитаризм. Лармур – это сказочное средневековье. Город пурпурных башен – это… Да, Прованс. Куртуазность, поэты и так далее. Город пурпурных башен – это нечто между викингами и Венецией.
Ну, я понял.
И Мельнибона – это…
Значит, ничего не расскажем, никто не знает, что такое сюжет нашей
Большое
игры.
Большое общество есть? Большое общество есть?
Есть. У нас даже король есть.
Воплощенные на полигоне.
Военные, маги.
А быстрее у меня дед. Это свиринка объяснит вообще. Быстрее режь, убивай.
Нет.
Нет, есть.
Нет, на сильном мере. А вы говорите, общайтесь.
Как, зачем? Чтобы быть запечатленными.
О чем?
О чем? О задании. Почему бы не пообщаться о задании? Итак, студенты и не студенты Сарза, озадаченные выданным им работой, тщательно скрипят мозгами и придумывают, какие же тематические мероприятия им придумать. А я, ваш отважный корреспондент, пытаюсь запечатлеть это на диктофон. Итак, группа Смельнибоны.
Да, мы уже договорились.
Мы уже договорились.
О чем вы договорились?
Обо всем.
О чем? Мы будем делать план четырех тематических мероприятий для четырех блоков.
Это позорно мало. Что вы на это можете сказать?
Ну, это минимум. Некий минимум, о котором...
Я не засчитываю слив и перехожу к другой группе.
Знаешь, в городе есть...
У нас как? Ну, смотри, какой у нас тратник. У нас, допустим, будут монстры в лабиринтах.
Я подозреваю, что по этой...
Это будут игротехнические персонажи. Вот.
Велина, серьезно.
Интересы между партиями.
А, ну там, естественно, как сталкивание интересов, там, что, чем этим
будет. Итак, группа, которая занимается, представляет ведьмак, знакомится. Я присоединяюсь к ним. Анатолий.
В рот не буду. Так вот, собственно, в рамках Мельнибоны не планируется больших боевых действий, но, тем не менее, боевка отсутствует. Поэтому турнир тут немножко...
Мужчины говорят о войне.
В лучшем случае может быть аналог мероприятий типа рыцарской сходки, то бишь аналог того, как рыцари сходились, куртуазные поединки.
Ну, то есть там,
да, там все просто. Лармур это, соответственно,
играет социальный характер.
Социальный характер? Да. Это там четко сказано в правилах.
Я просто, у меня быстро отобрали правила, я их пробежал глазами. Там одежда, что-то, я видел.
Попольвух, такой попольвух?
Да, ура, все, там уж ничего не надо.
У него даже правила всегда с собой. Итак, работа кипит, время идет. Самое время для небольшого интервью. А Данель?
Что?
Как вы относитесь к происходящему здесь и сейчас?
Я испытываю очень много позитивных эмоций.
Отлично. А вы рады, что сегодня аудитория как никогда широка?
Да, потому что именно я для этого очень много сделала.
Похлопаем. А какие действия вы планируете предпринять в дальнейшем, чтобы сохранить вот эту аудиторию?
Во-первых, я хочу еще выступить в завершение нашего мероприятия. Вот, соответственно, попробовать пообщаться с нашими новыми и некоторыми старыми лицами на тему того, что именно они получили от этого мероприятия несколько позже, видимо, уже в виртуальной форме, когда они смогут все осмыслить. И, разумеется, приглашать их в дальнейшем.
Благодарю вас.
Они говорят, у них... Ярослав говорит, у них...
Мастерская группа «Столпотворение» заливисто смеется. Мы попросим поделиться с нашими слушателями причиной.
Новую игрушку, ты теперь развлекаешься.
Нет, я трясу стариной, если можно так выразиться. И ведьма потрясла стариной меня. Ну ладно, допустим, не стариной. Итак, что вы делаете?
Пишем.
О чем?
Про Снэйч, кажется.
Снэйч. Кажется, Снэйч. Ладно, хорошо. Далее.
Смотри, на балу можно еще запузырить, поскольку это большой город. Что-то типа...
Вот забавная тенденция. Женская группа говорит о том, как устроить бал, а мужская группа говорит о том, как устроить турнир. Мне кажется, это очень... подчеркивает гендерное различие, которое есть даже в такой странной субкультуре, как ролевики. Итак, я иду к Попольвуху.
Как они там обзываются?
Это понтан.
Этим я и написал. Я же не
следующий лормур.
Лормур.
Лормур это, в общем, такое сказочное...
Уберите микрофон. Да пусть палят.
Сказочное средневековье.
Вам не нравится моя розовая кофточка?
Сказочное средневековье, соответственно, там должен быть там поэтический турнир, может, соответственно, там соревнования в галантности.
Там должны быть прекрасные дамы, да-да.
Прекрасные дамы, да.
У них одно мероприятие таким образом провалилось.
У кого?
У тебя.
Какое?
Вампирский вечер.
На Сипконе?
На прошлом. Вот, потому бессюжетная сходка в костюмах это минус.
Он провалился за счет привлечения излишней толпы народу и доброты организаторов, к которым понабежали друзья из других городов и сказали: «О боже, боже, можно мы приведем еще 10 человек с собой?» Организаторы, конечно.
Да, вместо одного фотографа было 5, я помню.
Да.
Приглашали отвали одного меня.
Да. Но в камерном варианте прошел более чем удачно. Поэтому формат масштаба и гостей тоже очень важен. Ну вот, все трудятся. Кстати говоря, сколько же прошло времени? Времени прошло... Тоже 10 минут не прошло, сколько-то. Сегодня у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 человек. 13. Хорошее число 13. Кстати говоря, я думаю, большее количество народа может... казаться негативно на общей атмосфере аудитории, а 13 моментов.
Никого не
обязывают. Да, никого не обязывают,
да, тем не менее, на игре они, безусловно, будут учитываться теми, кто...
Наша женская группа придумает что-то без обязательств.
Я за связь без брака.
Я же говорю, что гендерная тематика сильна сегодняшним вечером. Эта группа тоскливо молчит. Эта группа не тоскливо, но думает. А вот эта группа что-то креативит. Дополнительные баллы. Леша, если ты будешь играть на меже, я тебе выдам плюс один хит. Могу дать непоражаемые ноги. Как Вы относитесь к чьим-нибудь неподражаемым ногам? А вы что-то сделали? Придумайте еще что-нибудь.
Да.
По-моему, больше, чем надо.
Вот и зови Чеботарёва и Гридина. Все придумают раньше всех. Ладно, вы вне конкурсной программы, так и быть. Между тем, пока для Популевуха придумали все, группа для Миллибона еще трудится и трудится. Иля, вы все придумали?
Да.
Ты уверен?
Нет.
Не уверен?
Да.
В чем ты не уверен?
Кто?
Кто ты?
Я.
Он во всем сознался.
Ну, как столько любительских ветеров, то что я даже знаю, где это будет организовываться.
Что? Организовываться? Я же только за.
Твои квартиры
прекрасны. Мои квартиры прекрасны. Господа, представьтесь, мы не знакомы. Меня зовут Даниил. Можно Даня?
Меня Толик.
Да, ты Толик.
Саша.
А Митя?
А?
Ты не знаешь, мой никнейм вообще или мой никнейм в игре?
Ролевой, ролевой никнейм.
Санчес.
Санчес. Что? Вы?
Грим.
Таинственный ролевик Грим. Мы сегодня всеми организаторами ждали, что же это за таинственный ролевик Грим, который к нам одиноко выбрался в этот морозный февральский вечер. Хорошо. О, горно-алтайский? Что горно-алтайский ролевик делает в Новосибирске?
Учусь.
Постоянно?
Уже да.
А где?
В ФМШ.
Где-где?
Физико-математическая школа.
О, ФМШуга? Паника-паника. Вот там, на заднем, это у нас выкормыши ФМШуги, которые ее давным-давно закончили. Просто среди ролевиков дофига тех, кто чувствует. Мне кажется, это хороший план. Итак, мне кажется, нужно посмотреть время. Прошло 10 минут. Трагично. Ну что ж, я пока положу диктофон. Нет, не буду его класть. Буду ходить с ним. Вдруг сейчас случится, например, Армагеддон. Например, все это обрушится, мы все умрем. И через 50 лет ученые, которые раскопают здесь, найдут человеческие скелеты в странной одежде, истлевшей одежде, и диктофон. И включишь его, они узнают все о жизни своих предков-неудачников. Я считаю своим долгом, чтобы все происходящее здесь было сегодня запечатлено хотя бы аудиально. Кстати говоря, это все будет выкладываться на подкасты или нет?
Да, я тебе об этом даже сказала.
Ага. Здравствуйте, дорогие читатели РПГНСК. Специально для вас я веду репортаж, буквально-таки рискуя жизнью, потому что, ну, вдруг настанет Армагеддон, я же на самом деле не рискую. Все мы здесь рискуем. Жизнь вообще рискованная штука. Ах. Работа бурлит, хотя она бурлит все тише и тише. Как бурлит какой-нибудь, кто что образ, вода в кастрюле, огонь, который выкрутили на минимум. Она бурлит, тем не менее. Да. Да-да-да-да. Мне кажется, 27 минут было как-то многовато. Поскольку моим тоталитарным решением было принято, значит, что 20 минут многовато, я вам даю еще 3 минуты. А, молодцы! А вы нет, не готовы? Еще 3 минуты. Так. Армагеддон грядет. А я продолжаю курсировать между стульев, на которых, с одной стороны, придумывают что-то креативное, с другой стороны, нудят занудство. Ну, неудивительно, учитывая состав группы. Кажется, на мою жизнь только что покусились. Между прочим, это все будет выложено на РПГ НСК. Да-да, дорогие слушатели, да-да. И я могу буквально-таки сейчас сказать, кто покусился на жизнь вашего драгоценного диктора Данечки.
Ну, то есть викторина. Украдем идею.
Викторина. А конфетки будут выдавать в конце викторины?
Да. Так. Не, я прошу выдавать. И просто за каждый блок, собственно, приз.
Приз. Это хорошо. Приз я люблю.
Я считаю, что это будет.
Но, может, снова хотят покуситься. Но я не дам.
Действительно,
Общественность не забудет мой заслуг. Ой, я пойду от этой группы, меня не любит явно. Я даже не буду время засекать, потому что своим внутренним часам я доверяю больше, чем часам на мобильнике. Поэтому, когда студенты будут к этому меньше всего готовы, я протрублю иерихонской трубой начало выступления. Да-да. Что-что-что?
Выходишь туда, где вешалки?
Ах, туда, туда. Я могу тебя проводить. Хотя нет, сам найдешь. Тебе прямо... Прямо, прямо. Я являюсь буквально-таки путеводной звездой для некоторых наших молодых мастеров, которые заблудились в нашем прекрасном помещении, которые, кстати, благодарность которому, за которое высказывается Ронину. Ага, ага, вот и Рыжик.
Да.
А вот и, а где Ронин? Ага. Скажите нам, пожалуйста, пару слов о том, что здесь происходит и какое ваше к этому отношение. Так, нас попросили убрать диктофон. Ну что ж, я могу только сказать, что выражение лица у нашего спонсора, который писал на помещение, было крайне благодушно. Итак, теперь я являюсь путеводной звездой для другого молодого мастера, который возвращается в аудиторию. Он снова покушается на жизнь. Ну что ж, мы ждем, пока все наши студенты будут в сборе, и можно будет начинать. Что-то грядет.
Окрестности города.
Итак, буквально последние секунды стекают в преддверии великого представления запланированных тематических мероприятий. Интересно, каков процент тех, которые будут действительно выполнены мастерской группой? Впрочем, время, как всегда, покажет. Наша аудитория улыбается, она все еще надеется на лучший исход. Ну-ну. Итак, мы ждем буквально 30 секунд и начинаем. Первыми будут выступать вот они. Они первые приготовились, и вот на они ваш диктор указал на Данели и на Лешу. Да. Взять и разойтись? И мы начинаем! Итак, первыми представляют на придуманный господа на галерке. Попрошу вас. Первыми начинают они, вот эти два. Вот. Попрошу все остальные группы прекратить совещание. Мы тут не на экзамене, в общем, если вы что-то не доделали, ничего страшного. А, да, диктофон будет здесь.
Пройдем Пополь-Бук. Я, по крайней мере, читал правила до сих пор, я вообще, по-моему, ничего не знаю, чего того, что я читала, хорошо. Ярослав нам только что хотел предоставить правила, но выяснилось, что он их забыл. Поэтому, если мы что-то неправильно придумали, ты нас поправишь.
Я вначале все запишу, а потом...
Хорошо. Ну, собственно, так как игра Пополь-Бук делается по миру южноамериканских индейцев, по очень нестандартному для ролевиков миру и так далее, мы считаем, что тематическая фотосессия с освещением в интернете в соответствующем виде просто необходима для того, чтобы люди хотя бы понимали, как там выглядят южноамериканские индейцы. Параллельно с этим, не бесполезно, нам кажется, самостоятельное изготовление украшений, оружия, не того оружия, которым будут играть игроки на игре, а прямо вот там из камешков можно попробовать что-нибудь делать там и так далее. Опять-таки с поэтапными съемками и с выкладыванием в интернет. Вот наши игроки там делают какую-нибудь там шейную там ерунду. Особенно, вот Адене тут подсказала, что особенно этим могут заинтересоваться женщины, которые вечно задаются вопросом, что им делать на играх. Может быть, им так будет интереснее. Также...
Знаете, как из камней выдалбливать шейную ерунду.
А мы на Макарене 97-98. Три дня строили башню, это было очень интересно. Соответственно, следующее мероприятие – это мастер-класс по раскраске, украшениям, орнаментации и тому подобное. Так как на игре, насколько я помню, правила, я могу ошибаться, мастер может меня поправить, предполагаются какие-то разные семьи, там, фракты и так далее, с разными тотемными всякими штучками, они могут на игре начать путаться. Поэтому, если заранее провести мастер-класс, объяснить, как все это, чем отличается и тому подобное, то это будет очень полезно. С этим же очень полезно связать упомянутые тут объединенческие пьянки. Условно говоря, семья, которая едет неким родом одного тотема, собирается и отмечает просто вот-вот они собрались чаю попить. Если под рукой есть календарный праздник, вот допустим у нас бы сейчас было не 20 февраля, а 1 сентября, например, можно было бы порекомендовать отметить таким образом Новый год. Также в эти вот объединенческие...
Но у них на зимнее состояние в декабре.
Ну, все равно просто у нормальных людей Новый год это вообще-то другое время. Сюда также можно добавить такие вещи, как социальные какие-то объединяющие вещи. Туда можно внести обряд инициации, обряд введения в племя инородца, если такая возможность существует, насколько мне мои знания подсказывают, должна быть. А также такие замечательные всеми любимые вещи, как свадьба и похороны.
А лучше наоборот.
Так, что-то я забыл. А, вот. Так как на игре Populbook предполагается очень нестандартная для левиков боевая система, по крайней мере, использование нестандартных для левиков видов оружия, можно провести два турнира. Турнир по стрельбе из духовых трубок и турнир по бою на дубинах. И еще два мероприятия. Во-первых, это отыгрыш каких-то, мастер-класс отыгрыш каких-то религиозных ритуалов, достаточно массовых. И вот в правилах такого было, что в мяч играть не будут, но у южноамериканских индейцев вот на полигоне все-таки, да?
Будем. Пофигу, что не в самом плашле, а скорее всего футбол, но мяч будет.
А, точно, точно, там было, что будет. Вот я считаю, что вы зря придумали эту идею моделировать эту штуку футболом. Я понимаю, что правила... Но вообще-то там это такой вариант регби, в котором есть еще такое там. Не, ну просто это очень интересная игра в мяч, очень нестандартная. Я считаю, что проиграть такую штуку и после этого не поехать на игру, это как бы неправильно. Тем более, что проигравшую команду, это священная игра, и проигравшую команду там выходили в жертву. Если они швыряли мячик в это самое колечко, попадание, которое давали победу, и мячиком туда не попадали, они тоже приносили в жертву. Поэтому я считаю, что это очень важное мероприятие, без которого ни на игре, ни перед игрой просто, ну никак не обойтись. Вот. По-моему, я... Да, и чем больше фото, тем лучше, потому что вот, южноамериканские индейцы совсем не то, что все надоевшие рыцари, дамы в бальных платьях 19 века, и то, что, в общем, мы видим и так на каждом шагу.
Спасибо за это все. Высказаны и дополнительные мысли, и да, некоторые осталось не названы.
Ну,
мастер остались сюрпризы.
Да, ну, может, хочу дополнить то, что сказал Леша, касательно... Собрались вместе как чайку на Новый год, да? А, игроки, в общем, как бы, ну, не сильно шарятся в том мире, в котором вот, делается игра. То есть мастер шарит я на лучников. И можно как праздновать реальный, например, солнцестояние и так далее, так и, в общем, выдуманный мастер праздновать, банально. В общем, день, в который там, я не знаю, великий день, когда 100 лет назад, значит, наше племя объединилось, и там пришел тотемный свет, нас защитил. То есть как-то...
День сбора меда и так
далее. Да, ничего можно. Вот. Эти праздники можно пройти вообще касательно к любой игре. День рождения персонажа праздновать такой команды можно к любой игре. День рождения, я не знаю, когда у Ведьмака день рождения, когда у Геральта день рождения.
и они даже в книге упомянуты. Ну да ладно, то есть можно придумать и праздновать чего-то. Вот, юбилей свадьбы можно праздновать. То есть, в общем, как бы, вот с празднованием проблем никогда нет. Опять я помню, не выберу, да? Вот, следующие у нас
будут... А как раз на тему дня рождения.
А вот давайте вы расскажете. Вы у нас про что рассказываете?
Мы рассказываем Карим Макар. Итак, одна из книг нашего
дополнения. Господа.
Да, она будет тебя дополнять.
Да, Рыша, говори с остальным.
Да, поскольку мы выяснили, что дело будет происходить в Кемерии, поэтому очень богатая эта тема. Вам посвящена дню рождения принцессы Анны, которая Упыриха. Если она, хоть ей и
14 лет,
хоть ей было 14 лет, но если кто-то помнит, 14 лет она была на уровне развития 3-4, чтобы она дозрела на 2, это должно пойти лет 8. Чтобы можно было отдавать и жених не испугался. Поэтому дней рождения мне можно показывать долго, она все еще...
Нет, ну сейчас она уже
доходит. Сейчас она уже доходит до невесты, но об этом мы поговорим потом. Итак, Бал, это повод продемонстрировать костюмы, которые потом выложить в контакт. Вот как у нас там красиво.
В общем, балсах это сессия.
Да, особенно если не забыть, что чародейки могут одеваться достаточно больно, юбки с разрезом сидеть или бедра, прозрачные
грудь. Я так рад, если пройти.
Вот, это демонстрация костюмов с фотосессией, это сплетни на тему того, когда она выйдет замуж, и собирается ли она основать снова, и может быть мы нападем на него первыми. Вот. И плюс это еще, поскольку это предполагается большой город, это возможность между делом ненавязчиво прорекламировать себя будущим игровым заведением, где в конце балла говорит, а мы, наше королевское величество, выражаем особую благодарность персоналу, кабака, так. А, да, золотой веер. Как вы предоставили этот замечательный вход, и вот этих официантов, ну вот в этих юбочках.
Да. Причем там же можно.
Без вот этих.
Ну тоже как ненавязчивая реклама, скажем так, мастерит. Потому что очень многие ролевики сами не шьют, да, то есть смотрят, в общем, кто во что одет, да, и ну, там...
Это тоже не сплетни, у кого какая чародейка заказала свою булочку, у кого принцесса Ада купила этот синий сапфир, который у нее болтается на шее, на серебряной цепочке и так далее. Такой вариант. Итак, поскольку у принцессы Ада уже...
На слушай вариант, а следующее мероприятие...
Да, следующее мероприятие – это турнир, который между делом, это там... Неофициальные смотрины тех, кто мог потом сваться к принцессе Ане. Это не обязательно окажет влияние на иконы, по крайней мере официально, это не будет где-то отображаться, что вот именно такой бравый рыцарь имеет все шансы посвататься к принцессе Ане. Тем не менее, что принцесса, что все остальные дамы, которые посмотрят на бравых рыцарей, вряд ли на игре об этом забудут. Это возможно не просто подниматься как-либо, а еще оружие и доспехи, потому что ну, каждый карта была 2 года назад, и все прекрасно знают, что на этом она не кончилась.
Ну просто еще плюс это стимуляция, собственно, игроков на то, если на игре будут какие-то столкновения, чтобы они были к ним готовы.
Да, чтобы не
чтобы наши молодые люди чтобы молодые люди не забывали про такие вещи, как тренировка. Именно. У нас то, очень многие забывают.
Вот. А третий вариант, это уже не для чародея, это едок, рассчитанный на средний класс. На всевозможные гильдии, так вовсов, и местных и так далее, которые на турнире делать нечего, на балу в честь принцессы тоже делать нечего, а на игре чем-то заниматься можно. Так вот, он не только для всех тех же представителей гильдий, для главы общины низушков каких-нибудь там. Чтобы на этом недоке у них были, сейчас я скажу умное слово, актуализировались те проблемы, которые для этого класса будут значимы непосредственно на игре. Допустим, там они будут посчитывать убытки, которые нанесла война. Там они будут обсуждать, что повышают налоги, на эта война начнется снова. Ну, что мы хотим стать полноправными гражданами на засилье этих людей, расистов, против. Пусть даже они об этом тупо потребуются. Тем не менее, на игре они об этом вспомнят, для них это будет актуально прямо сейчас. Вот. Плюс цирковки, безусловно. Вот что я еще забыла сказать хорошего и умного. Вот такие варианты.
Ну, мы просто еще не выяснили насчет тут леса.
Да, мы что-то на тему леса, что может быть кого-нибудь туда завести и там съесть. Что кто-нибудь пошел бы в лес и не вернулся, чтобы все знали, что лесом такая непознанная зло.
Если леса, то как и лом, там не только ели, а все равно мужчины.
Это отличное предоговорное объявление. Да, перевести туда компанию 12 человек, оттуда потом выйдет 14.
Появится
в ходе через 2 недели.
Спасибо.
У меня по Ведьмаку. И отдельно еще просто.
Так, я совершил грандиозную ошибку, что взял листик и записал, а почерк у меня нечитабельный, поэтому буду рассказывать. Я вправе беру меня в оме, и Денис в те моменты, когда я буду в тезисах что-то упускать, будет меня добавлять. А я уже два дня своих отработал. Мельдебон планируется как 4 блока, и общих мероприятий на их пересечение, в принципе, незачем планировать, иначе этим можно раскрыть изначально все ветки сюжета. Поэтому общие для вообще всех, максимум викторинки и прочие сугубо виртуальные вещи. А все действия на, соответственно, эти 4 блока проводить уже в реальности и виртуальной. Начнем по очереди, как оно тут записано. Пантанг. Конечным итоговым мероприятием у этой милой тоталитарной секты Пантанг должна стать черная месса. Ну, это так, ты же. И в качестве подготовки устроить такой салон с религиозным диспутом, отдельно попритиковаться в жертвоприношение. И самое главное, было бы очень милой фишечкой сделать сыгровку, где игроки сами генерируют пророчество, которое в итоге с ними и начинает исполняться. Денис, я все сказал про пророчество?
Ну там про пророчество понятно, не надо пояснить идею?
Нет, почему? Понятно, понятно.
Так, следующим записан Лармон. У них итоговым мероприятием становится поэтический турнир. Но перед этим организовывается замечательная фотосессия с прекрасными дамами. И в итоге чуть ли не плюс хит за харизму.
За
харизму твои дамы получают?
Да-да-да. Дамы получают плюс
хит. Главное тебе усисик раскрыть. Это не я сказал.
Как он это писал?
И отдельно проводить практикумы по этикету, так чтобы они потренировались до этого поэтического турнира. Тоже все.
Ну да. Ну то есть понятно, да, сначала дамы готовят платье, и поэты готовят поэмы и этикет, а потом, соответственно,
потом
они
потом оргия.
А потом
миллион. Да слушайте до конца.
Да не боги! Это на них конечным мероприятием является оргия. Люди тренируются, устраивают лукумы. Тренируются жрать как можно больше. Отдельно устраивают практику, мы отыгрывают там пытки рабов. Благо у нас есть Николя, который об этом очень много рассказал. Тренируются быть декадантами и прочими моральными разложенцами.
Наш мастер пыток уже все умеет.
И вообще по поводу разложенцев, я вас попрошу поосторожнее.
Ладно, термин разложенцы сейчас сказал именно я. Кидать корнями меня за него. Культурные башни. У них отдельно устроить установочный тим для старшего поколения, как 20 лет назад все решалось. В итоге под конец провести турнирчик с боем на топорах и так далее. Попутно запустить для молодежи чуть ли не форумную группу экономики, потому что вживую за 4 часа вряд ли они в это все въедут. А вот форумка более долгоиграющий вариант, поэтому мы на этом остановились. И в итоге совместный ланг, как тинг проходит в наши дни, для того, чтобы увидеть конфликт поколений, как проявляется. И, собственно, какие у них терки еще актуализировать эти проблемы. Так, Денис, я
вам... Можно вопрос? Как вы вообще себе представляете, ну, скажем, игру по экономике еще на виртуальном...
Это не важно.
Snatch. Макарская группа столпотворения расскажет вам про Snatch. Snatch – это игра половины погоды Reels. Вот, и главное для нас – это дух. А вот не суть важно. Даже что-то внешнее, сколько вот это вот ощущение себя как приключенца в мире полном. Радости и приключений. Да, поэтому мы предлагаем вам три основных блока и один блок, который прыгает по всем остальным. С чего нам нужно начать? Нам нужно начать с того, чтобы вообще зажечь игроков, чтобы показать им, что это прикольно. А для этого нам нужно показать им, куда мы их зайдем. Поэтому начнем с мероприятий, которые мы условно назвали вводными лекциями. На самом деле они таковыми не являются. Это, ну, если мы будем говорить в основном о реальной реальности, виртуальной реальности, мы думаем, плохо, они. Самые простые вещи, ну, помимо рекомендаций и всяких там списков игр, которые будут работать достаточно, там, с книгой и всего такого прочего, что прийти без нас сделать, да, и тематическое кино. Я, правда, честно скажу, я видела под не только плохое кино, но, может быть, существует хорошее. Но даже не обязательно заморачиваться на этом. Если мы говорим о духе, то мы можем рекомендовать не то, что показывает стилистику игры, а то, что показывает дух игры. Ну, пресловутый фильм одноименный, да, он может быть не имеет никакого отношения ни к монстрам, ни к Денджелу, зато он покажет, каким должен быть ваш герой. А важно для нас это что-то. Это антураж и действие. Действие и антураж. Вот. И затем на этом первом этапе, на вводной лекции, для нас важно показать это антураж, стилистику мира и возбудить в игроках их великий дух. Вот. Затем мы переходим к рассказу, собственно, о самом мире, когда игроки уже поняли, что вот кто мы такие, мы приключенцы. Рассказ о мире, ну, как таковой его можно получить, разумеется, там, из книг, всего прочего и так далее.
Вот сами будет
вообще. Да, это все понятно. Из тематических мероприятий. Это могут быть различные концерты, ну, песен, вдохновляющих нас, их достаточно, там, за мозги Dungeon Master получим мы экспу, ползут по закапушке Fighter Query Quarrymark, вот, совместные песнопения, бла-бла-бла, и байт, разумеется, байт. А мы моделируем трактир, что угодно, берем кого-нибудь вроде моего брата, если кто-нибудь его знает, еще одного персонажа вроде моего брата, и все. Даже если люди только это слушают, они уже понимают, в чем дело. Вот, и пошли. А вот когда я отрубил десятую голову этому дракону.
Сразу точно нужен твой брат.
Игроки сразу хотят сами. Они сразу хотят туда сами. Я никому не хуже, я тоже могу отрубить голову дракону. Ну, переходим ко второму блоку. Это серия вождений по данному миру. Тут нам говорили про тематические мероприятия. Как обычно, забыли мой любимый Денджин. Денджин, что хотел? Лангедоки. Лангедоки. А Денджин это совсем другое дело. Он немножко отличается от лангедоков, потому что он позволяет мастеру дать больше свободы. В вождении пространство мира ничем не ограничено. Герои могут переноситься на тысячи верст, с одного континента на другой. Никакие системы магии не ограничены ничем. Фаерболы не нужно моделировать. И серия вождений по данному миру поможет нам, во-первых, создать у игрока видение идеального мира, поскольку изначально это именно мир для вождения, нужно показать, как он выглядит. И, во-вторых, поможет сыграться партия, поскольку, как я понимаю, основная единица – это партия, партия приключенцев, то вождение поможет партии сыграться. У них возникнут какие-то отношения, а отношения внутри партии – это тоже очень хорошо и прекрасно. И затем мы переходим к третьему блоку – это моделирование зоны. То есть здесь мы уже показываем конкретные модели, поскольку мы будем не водиться, а будем мы играть вполне себе на полигоне, отлично, хорошо, то мы показываем игрокам какие-то конкретные части локации, чтобы они тоже поползали, себе штаны порвали и поняли, о, а дракон-то голову отрубить не так-то просто. Ну, это поможет там тоже и партии сыграться, и посмотреть, как это будет в реальном мире. И четвертый блок, который мы выделили так, да, который мы, условно, назвали конкурсы и турниры, его можно делать как виртуальным, то есть в вождениях, так и реальным, то есть в локациях. Он помогает создать предысторию партии и мира. В игре есть определенный сюжет. Но поскольку мир живет и развивается, и поскольку это мир приключенческий, где постоянно что-нибудь происходит, то мы можем устраивать различные конкурсы. Типа, к
кто украдет, то значит кубок из сокровищницы короля, там король этот кубок подарит. Ну, раз все равно украл, все белое, да, там. Спаси принцессу из лап дракона. Это создаст... Спаси дракона из лап принцессы. Это создаст миру объемность. Игроки будут вспоминать это вот то, что у них уже остается за плечами. Я опытный приключенец 25 уровня. У меня столько заголов принцесс на счету. И вот теперь, да, я знаю, я чувствую, сейчас я пойду. Мир угрожает опасности. Я только я рванусь туда. Вот. Ну это все.
И спали, спали. Я считаю, дискриминируем, что Томик, который у нас участвовал в прошлом наборе, я предлагаю кому-нибудь одного еще не рассказывать про него. Томик, мы слышали уже не один раз.
От слова «творение». Вот «творение» можно на ангерейный наш мир делить на два блока и одну идею. Что ж, два блока.
Давайте послушаем, да? Послушаем.
От всей знаете, громко кричу, потому у нас, так как мы с вами последний, у нас украли почти все наши идеи, как сказали, на 20. Ну ладно. Прекрасно,
что славу не украли.
Славу у нас сегодня. Прекрасные сложности, оформленный набор.
Ну, я слушаю.
Так вот, во-первых, это активная конкурсная работа на сайте. Активно работающий сайт, который не картинка, которая заходит, и она не меняет уже полугода, как обычно, а на котором говорит, конкурс рисунков, конкурс логотипов команды. Потому что мастер может выкинуть, допустим, я хочу, чтобы на игре была эмблема «Стрела», а вот такая стрела, игроки уже решают все вместе, рисуя арт, который голосует. Учитывая, что столпотворение, мир, который существует в класс высшего общества, также там будет уместен стихотворческий конкурс, посвященный как стихам прекрасным дам, так и стихам
прекрасным.
Да, я думаю, это лучше. Так, также может быть конкурс нефотворчества. Конкурс нефотворчества отлично от всех остальных конкурсов тем, что он не является единым победителем, а выдвигает на сайт вывешиваются из присланных все рассказы, которые пришли мастерскую цензуру и которые соответствуют миру. То есть если такие рассказы, допустим, что было 100 лет назад в такой-то провинции, придумывает история, если она, по мнению мастера, соответствует миру, то она выкидывается на сайт, ее читают, и кроме того, она в части ткани играет. Если это не слишком бутылкуальное изменение, то она может...
Ты его скажи, не прощай. Только украли.
Давай я лучше поставить.
Нет, Толик, хватит, достаточно.
Там почерк не читаем.
Также,
вы же вместе разрабатываете.
Также предлагается внедрить такие вещи, как игра в монополию под мотивом игры. То есть игра предполагает наличие некого экономического движка. То есть про него тоже обсуждалось, игру на Форексе и так далее. Но есть предложение, что кстати, как кратких правил, поэтому можно играть. Допустим, на игре говорят, что вы знаете, на игре, допустим, цикл будет длиться 2 часа, а тут у нас он длится 15 минут, или пока все не договорятся. Таким образом, что вот, можно прийти, грубо говоря, сесть, мастер, вот, так, у меня есть завод, давайте играть. И кто близко, грубо говоря. Таким образом, людям, которым действительно интересна экономика, кто хочет с ней освоить, игре ее будет уже знать, и хочет начинать с открытыми глазами. К тому же, эту игру можно удачно монтировать блок пьян. В блоке пьян предлагается несколько тематических культурных посетилок, тем более, что в распоряжении мастеров столпотворения существует удобная хата.
умеет.
Ты же сказала, что можно обращаться.
Внутри, то есть, допустим, мы собираем портовый город, который успешно разводился в Дайлину хату. Потом мы собираем успешную чайную посиделку ученых, которые успешно нудят на тему того, какие студенты раздолбали. Так, и попутно он может создать, допустим, тусовку под вариантом репутуарных людей, рассказывают, что история предвестна эльфа. Кроме того, есть идея собрать небольшой совет стипендий с пересечением различных тусов, да, которые это будет кшин, ограниченный контингент различных социальных слоев. Конечно, это будет уже битком набитая потеря, ну ладно.
То есть у тебя тоже есть квартира, напомню.
К сожалению, я
понимаю,
что это совсем миллион двухэтажным коттеджем. К тому нет моего клиента, который в комнате пущен. Ну вот.
Да, все.
Ну, как бы все.
Ну, еще что-нибудь? Ну,
большинство здесь уже называлось, так что
думаю, что. Да, я
немножко. Тенджи все такое.
А ну?
Влады пьянки.
Помещения клубов, помещения, которые есть, например, сайт «Все тренинги», ну, то есть там все тренинги вместе пишутся, как слышится. Там есть список сдающихся помещений, то есть всегда можно найти под мероприятие не квартиру, потому что квартира подходит более для всего. Для лаги, например, конечно, подходит. Вот. Дальше у нас тут представители мастерских групп довольно... большого количества игр следующего сезона. У нас есть вот это помещение, спасибо, почти бесплатное. Вот, там есть еще один зал, небольшие мероприятия можно проводить здесь. То есть, как бы, три игрока. Для каких-то небольших мероприятий, человек на 10, на 15, мы можем его на выходных иметь. Юрий, я понимаю, что ты это знаешь.
Труднее, но другая здесь тоже можно.
Нет, оно маленькое все-таки. Для культурных пьянок годится.
Лучше уж на
дорогу. Да, у нас есть это помещение в сети на руку. Собственно, дальше я хотела сказать, что в общем, мы очень благодарны, что вы все пришли. Да, у нас сегодня прям ажиотаж. Особенно мы рады видеть новых людей. Тем более, молодых мастеров мы сегодня действительно много. Я очень надеюсь, что что-то мы смогли новое сказать, и что занятие, вот такое занятие прошло отлично. И что мы увидим вас еще не раз.
Потому что проект САС, в общем, с пафосным названием «Списка карьерного знания», предназначен именно для людей, которые только-только начинают, да, мастерить, или и хотят узнать что-то новое. Мы это делаем не для себя, мы это делаем не для Алексея Нидина, вот, мы это делаем
именно... Серьезно, что
ли? Правда всегда складывается. Мы это делаем, дорогие молодые мастерами, для вас. Вас, мы вот еще пришли для того, чтобы бухать или так. Вот, поэтому мы надеемся на ответную реакцию, которая будет состоять в том, что, в общем, вам, во-первых, понравится,
и пригодится. Понравится,
да. Ладно. А во-вторых, то, что вы будете приходить. Потому что, как бы, сам, помимо того, что несет туда некоторые обязательные функции, вы можете познакомиться с друг другом, вы можете там познакомиться с олдовыми практикующими мастерами, да?
И не только олдовыми.
Вы можете там найти внезапно шанс, найти помещение, да, которое
что-то не сказала.
Да, потенциальных игров и так далее. Ну, в общем, как бы, что очень полезно. Вот, поэтому вы здесь и молодцы, что если мы пришли, скорее всего, семинар будет проводиться здесь.
Ну, пока что да.
Помещение удобно и попрошу время бесплатно. Да. Вот. Ну,
На следующий... так, что у нас там следующая по теме была? В общем, вы можете прочитать о том в интернете,
да, материалы выкладываются на сайт.
Да, для тех, кто опоздал, я надеюсь, что диктофон что-нибудь записал. То есть я как делаю большую группу,
постараюсь.
Во-вторых, мы выложим, то есть моя пугальная скару, это будет выложено. И следующее занятие, я не могу сейчас точно сказать, когда у нас будет, потому что следующая суббота у нас рабочая. Да?
Да.
Вот, я думаю, мы в течение недели это выясним, мы все попросим. Собственно, вот. А, еще я хотела еще раз напомнить, что так мы довольно этим помещением более-менее свободно пользуемся, когда немножко делать. Потом мы можем время варьировать. Если какое-то время критично сильно неудобное, всегда можно чуть-чуть попробовать поменять. И также можно всегда попробовать попросить каких-то дополнений к программе. Мы можем, если что, провести семинар, которого в программе нет, но, в общем, тоже
просто
услышать, да, услышать что-то, в общем, просто интересно. Все, это все, что мы хотели вам показать.
Да, можно идти домой, мы закончили, мы заткнулись.